Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.23, доллар 73.16, нефть Brent 71.90 и пара биткоин-доллар 38.292 доллара 18 центов за один биткоин прямо сейчас торгуются. Феодосия тут, пишет Косбанзай. Можно я молча послушаю, говорит криптобот, да без проблем. Но все разъяснилось, Штирлиц, как мы и предполагали, Протасевича сдали свои же. Шухер в интернете о захвате Протасевича в аэропорту, пишет Эдмон, начался за полчаса до самого захвата. Протасевича выбросили как использованный. Презерватив. Вот так вот считает Эдмон. Лобня стоит, пишет Никита. Доброе утро, пишет Игорь В. И я тут сейчас быстренько подхвачу ссылочку и положу вам к себе в телегу, чтобы вы могли смотреть интернет-трансляцию на YouTube, если вдруг там вы как-то пропустили этот момент. Значит, все, ссылка у меня в Telegram. Заходите, проходите по ссылке, и там идет наша трансляция. Можно писать. Григорий пишет 100 грамм утром. VIP сижу, завтракаю, в голове начинает играть Корн, поворачиваю голову, на часах 8:32. Доброе утро, Леха, пишет Михаил Михайлович. Всем доброе утро, дорогие друзья. Урал на связи, привет, столица, пишет Глеб. Привет всем, пишет Денис. Лобня всегда стоит, пишет Лео. Это вы там стулом скрипите, спрашивает Анна. Не, это не стулом, это стойками наши для камер. Они немножко скрипят иногда, когда в новостях настраиваешь, это слышно через микрофон новостника, к сожалению. Что-нибудь потом дел. Про кепку будем? Давайте, давайте. Доброе утро всем. Гоу, 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 пишет Андрей Николаевич. Доброе утро, пишет Маргарита. Короче, все пишут про доброе утро. Хорошее у нас доброе утро. Хорошая погода сегодня в Москве. На самом деле, конечно, прохладно, но зато ясное небо, зато солнышко. Оно, может, даже и хорошо, что не сильно жарко, понимаете ли. Чтобы не попотеть... Чтобы не потеть, есть в этом своя прелесть, да? Когда прохладненько немножко, но при этом и солнечно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну вот есть видео допроса Романа Протасевича, в кадре он рассказывает о планировавшейся новой тактике протестов в Беларуси, об этом сообщает, говорит Москва. У нас какая-то есть новая тема, давай попробуем сейчас взять и вывести. Значит, Протасевич в «Говорит Москва» в Телеграме, надо найти и прям вывести нам и показать. Саракташ, нифига себе, простите, пожалуйста. Ничего себе, Саракташ слушает? Ну, Саракташ это вообще, это рядом со мной практически, это земляки. Саракташ, привет всем. Куляска, Чистополь, Татарстан слушает, говорит Москва, пишет Альберт. МКАД внешний перед Рублевкой перекрыли, пробка до Химок, пишет Владимир. Владикир присылает свою фотографию мне. И настроение у Владикира хорошее, я вижу. И кепка тоже классная. Особенно не потеть, у кого воду отключили, пишет Ант. Да, это неприятно, когда воду отключают. А зачем ты сохраняешь? Врубай отсюда. Старик, врубай отсюда. Выводи на полный экран и врубай отсюда. Давай, у нас новая техника. Мы что-то там придумали. Будет круто. Все, врубил. И теперь туда. Бам, и включай. Бам, бам, и включай скорее. Где? Нет? Не хочешь? Ну, подумайте. Чистосердечное признание на камеру не может быть доказательством в суде, так как человека могли склонить оговорить себя, пишет Георгий. То есть, Георгий, вы думаете, что это, может быть, из него эти показания выбили, да? А на самом деле все было не так. У меня кепка лучше, пишет Владикир. Без проблем, Владикир. Уступаю вам пальму первенства. Не вопрос. Не соревнуюсь с вами. LA слушает, пишет мигрант из Корея Таун. Как у вас там в LA? Как у вас погода? Как у вас там настроение? Что там люди говорят? говорят, про Россию что-нибудь плохое говорят, не говорят. Да? Зачем говорить про биткоин, ведь его ни у кого практически нет, пишет 83-й. Так и доллара практически ни у кого нет, как и евро. Во всяком случае, многие наши слушатели об этом только слышали. Может быть, даже никогда и не видели, как это выглядит. Но говорим на всякий случай для тех, у кого есть. Ну и потом, когда биткоин падает, это всегда повод для... для такой маленькой радости внутри. Потому что мы же это не купили с вами, мы не разбогатели. Смотрим Протасевича, давайте.
То есть, в принципе, это не секрет. Я и со своими коллегами это обсуждал.
Погромче.
В любом случае, сейчас нужно отказаться от той тех лекала, от той уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов, в которых мы работали и так далее. Потому что сейчас активности просто нет. Ее сейчас не может быть. И опять же, то есть еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я как бы открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, пока наклеится ситуация в этом. То есть когда люди будут выходить не за идею новых выборов, да, там, не против
насилия со стороны силовиков.
Когда люди уже будут выходить, грубо говоря, там, за низкой похлебкой.
Вот так вот. Значит, он объясняет, что вообще надо, чтобы ситуация такая экономически была, когда люди будут выходить за миской похлебки. Мне все напоминает влажные фантазии одного человека, который был убит и воскрес. Вот, он все время рассказывал, единожды точно говорил, что он здесь на танке «Абрамс» проедет по Тверской площади и раздаст всем тушенку. Пока не проехал, пока не раздал. Ну, имеется в виду гуманитарная тушенка, да? Как будто мы здесь будем драться за тушенку в тот момент, когда он победно въедет на Тверскую площадь на Абрамсе. Ну и вот здесь то же самое, значит, когда за миску похлебки будут выходить. С другой стороны, в общем-то, понятно, о чем говорит Протасевич. Выбили из него эти показания, не выбили, заставили сказать или не заставили, это довольно-таки логичное заявление. В чем состоит логика? Если ты не можешь взять страну извне военными методами, а Белоруссию, понятно, брать это с Россией, вступать в конфликт, это никому не нужно, значит, страну надо брать изнутри. Как изнутри брать страну, мы с вами прекрасно понимаем. Давно уже все эти схемы обкатаны в разных государствах, мы за этим следили. Обкатано это и в нашем государстве, кстати, тоже в определенный момент. Еще это государство называлось Советский Союз. В общем, внутри нужно создать такую ситуацию, при которой люди уже готовы будут за колбасу продать свою страну. Вот и все. Ну или миску похлебки, или тушенку, или ножки Буша, или за конфеты за какие-нибудь, или еще за что-нибудь. Вот, собственно, эту схему рассказывает Протасевич. Уж не знаю, от души он ее рассказывает или нет, но в любом случае эта схема конкретно единственная возможная, если ты не можешь взять страну военными методами. А военными методами Белоруссию взять нельзя, потому что военными методами брать будешь Белоруссию, вступаешь в конфликт с Россией. Это никому не нужно. Конфликт с Россией, как вы понимаете, это очень плохо. И все это прекрасно понимают. Даже самые вооруженные, самые подготовленные с точки зрения войны возможной государства, они не хотят вступать в прямой открытый военный конфликт с Россией. Им это не нужно. А у нас союзное государство с Белоруссией. Интересно, в белорусских тюрьмах есть пытки, принудительные поедание картофеля, пишет Альберт. Смешно, Альберт, я не могу, сложился пополам. Памятник Сахарову в ядерном центре Сарове открыт, но страну не продадим, пишет комендант. Ну, про Сахарова мы говорили отдельно. Сахаров — это два человека, по факту. Сахаров — это ученый, да, который изобрел... оружие, способное уничтожать миллионы и миллионы людей. И Сахаров — это вот гуманитарный деятель, который, видимо, разочаровался, собственно, в том, что он когда-то изобрел. Это уже другой человек. То есть Сахаровых их существует, на мой взгляд, лично два. Может быть, кто-то там из тех, кто изучал Сахарова биографию, скажет, да даже не два, там, а три, а может быть, даже больше. А от студийных микрофонов отказались? Нет, они есть. И вот это тоже, кстати, микрофон вполне себе студийный. Привет из солнечного Тамбова. Мира, любви, добра, пишет Махатма Ганди. Неприлично в помещении сидеть в головном уборе, пишет Михаил. Снимем, Михаил не успел, просто зашел с улицы. У меня есть 50 евро, берегу на Турцию, пишет Олег. За кепку однозначно дис, пишет Дмитрий. Видимо, болельщики каких-то клубов. Мне сказали, что это клубная кепка Ливерпуля. Я, чтобы было понятно, не болею за, значит, команды ни за какие футбольные. Уж тем более за иностранные, мне вообще все равно. Но мне подарили, и мне кажется, она неплохо выглядит. И я ее ношу просто, и все. Отличная кепка от лучшего клуба мира, мне говорит слушатель. По-русски пишет. Да нет, лучший клуб мира это либо «Спартак», либо «ЦСКА», либо «Зенит», либо «Торпедо», либо «Динамо», да? Ну, вот так, если задуматься. Либо «Крылышки Совет». «Крылышки Совет». Они обычно такие «Крыси, крыси, крыси». «Крылышки Совет». Либо, конечно, «Оренбургский Оренбург». «Оренбургский Оренбург» — лучший клуб в мире. «Спартак Москва», — пишет Сантьяго. Да-да-да-да-да-да. «Спартак», помните это? «Спартак Москва, это наша любовь, это наша судьба. Спартак, пусть Бог хранит тебя в красно-белых сердцах всегда и до конца». Да, вот это вот, это вы имели в виду. «Локомотив» забыл. «Локомотив» — лучший клуб, пишет Саня. «Локомотив», конечно, что же. Либо вот «Локомотив». «Динамо», — пишет Роман. «Динамо». Проголосуем? Проголосуем? Готовы? Сейчас мы посмотрим, какой лучший клуб. По трем позициям проголосуем. Давайте так. Кто, какие у нас три позиции будут? Я вот сейчас вот по активности в комментариях выберу три позиции. И по этим трем позициям мы проголосуем. Давайте. Пишите, значит, какая команда самая крутая в России. Я сейчас посмотрю. Упоминаемость. И три выберу команды. Так, «Динамо», «ЦСКА», «Спартак». Так, еще. Ну, давайте быстрее. Сейчас вот все, «Динамо». Так, значит, «Динамо», «Динамо». «Динамо», «Локомотив». «Динамо», «Спартак». «ЦСКА», «ЦСКА», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». Ё-моё, а мы не сможем, у нас всего три позиции. Нам кого-то нужно будет убрать из этой истории. Кого-то нужно будет убрать. «Динамо», «Торпедо», «Рубин», мне говорят, «Спартак», «Газмяс», «ЦСКА», «Спартак», «ЦСКА», «Спартак», «Кони», «Спартак», «Локомотив», «Химик», «Спартак», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Динамо», «Киров», «Спартак», «Спартак». Ну, понятно, «Спартак» мы ставим уже на голосование. Вот, да? «Зенитушка», мне говорят, «Зенитушка», «Зенита» мало. «ЦСКА», «Москва», «Спартак», «Спартак», «Зенит», «Динамо», значит, «Зенит». Ладно, давайте «Зенит» мы сейчас уберем в сторонку и проголосуем по московским командам. ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». А потом схлестнем победившую с «Зенитом». Как вам такое? Давайте, голосуем. Первое, «Спартак», 134-21-35. Сейчас смотрите. 134-21-35. «Спартак», «Москва». 134-21-36. Естественно, «ЦСКА», естественно, «Москва». И 134-21-37, «Динамо», ну, понятно, Москва тоже. Не Киев, нет, Москва. 134-21-37. Все, погнали. Ребята, не подведите. 134-21-35, «Спартак», «Москва». 134-21-36, «ЦСКА», на всякий случай говорю, «Москва». 134-21-37, «Динамо», «Москва». Все, значит, сейчас 08.48, в 08.50 заканчиваем это голосование. Рубите. Сейчас писать не надо, сейчас уже надо голосовать, дорогие друзья. 134.21.35, «Спартак». 134.21.36, «ЦСКА». 134.21.37, «Динамо». Выбираем московскую лучшую, московскую, самую-самую мощную группу поддержки у кого. «Торпедо», пишет Роман. Роман врывается просто. «Торпедо». Роман, ну так вот получилось, что «Торпедо» не вошло у нас в шорт-лист. Я не специально, просто мало упоминали. В России есть крупные футбольные клубы по зальному пляжному футболу, а не эти полупокеры, пишет Илья. Полупокеры. Вот так вот. Ощущение такое, что мне написал герой Бурунова в сериале «Полицейские с Рублевки». Да? Вот с такой эмоцией. «Химки!» — пишет Умка. «Химки!» «Торпедо должен поддержать Спартак!» — пишет 83-й. Ну что, у нас остается 30 секунд. 134-21-35 — «Спартак». 134-21-36 — «ЦСКА». 134-21-37 — «Динамо». Алексей, а можно результаты в количестве голосовавших? Миллионы, здесь миллионы людей. Миллионы людей. Ахмат Сила пишет Раш. Саня пишет, что Динамо петушки. Че это петушки-то, я не понимаю. В смысле, или в городе, имеется в виду, Динамо есть, ну, это есть что такое? Сборная России, пишет МР. Не, не считается, сейчас не считается. Сейчас у нас клубное соревнование. Все,
я закрываю линию телефонного голосования.
51% Спартак, 34% ЦСКА, 15% Динамо. Хорошие результаты у всех, молодцы. Но мы так и знали, что у Спартака самая мощная группа поддержки. Мы так и знали, ничего нового. Конечно, все мы знали, что у вас как больше, значит. Окей, окей. А теперь самое главное. Два варианта голосования. Москва и Питер. Спартак 134-21-35. Зенит 134-21-36. Спартак 134-21-35. Код города 495, не забывайте. И Зенит 134-21-36. Мы сейчас голосуем за самый-самый поддерживаемый клуб России. Так вот, в данный момент. В Москве. Понятно, что в Москве победят московские, пишет Иван. Не знаю, Иван. Не знаю. Звоните друзьям сейчас, что хотите. Пересылайте вон трансляцию нашу. У нас трансляция в YouTube идет. Питерские, подключайтесь. А что делать-то? Надо как-то выкарабкиваться. Пока, конечно, Спартак лидирует. Но еще есть шанс. 134-21-35 Спартак. 134-21-36 Зенит. Танковый биатлон, пишет Кот. А что так футболом увлеклись? Сегодня хоккей, Россия, Канада, 1/4 финала, пишет Саня. Ну, будем смотреть, будем наблюдать, что вы. Сине-бело-голубые, эй, эй, пишет Чуха. Молодец. Главное не кричать. Рубин вроде был еще, пишет Илья. Ну, был, но вот он не вошел в шорт-лист. Так получилось. Говорит Москва, спонсор Спартака. Почему спонсор? Наоборот. Они нам пускай платят теперь в Спартаке. А слабо политику голосом спортивного комментатора. Ну, вот и все, пишет Лиховский. Но это же не серьезно. Сейчас как раз на радио говорит Петербург, лидирует Зенит, пишет Евгений Фили. Ну и что? Ну вот, пускай питерские придут к местным властям и скажут, а почему у нас не работает, говорит Москва, а мы не смогли проголосовать и поддержать «Зенит». И поэтому мы проиграли. И поэтому мы проиграли. И поэтому мы хотим, чтобы, вот, говорит Москва, была в Питере тоже. И хватит уже там в носу ковырять. Делайте. Вам надо, чтобы болельщики «Зенита» нас поддержали. Все, давайте. Конец голосования. Все тут ясно. 70-30. Но питерские постарались. Реально постарались. Молодцы. Даже не 70-30, а 69-31. А, несмотря на то, что московские были в преимуществе, питерские все равно очень сильно постарались и выбили 31% голосов. Ничего себе, ничего себе. А мы идем дальше. Получить чистоту в Питере может только Билл Гейтс, пишет Эндрю, ну и так далее. Мы сразу идем дальше, все про Спартак и все прочее не говорим. Вот, уже не забывайте, что у нас интернет-трансляция, просыпайтесь уже, подключайтесь. В посольстве США в Москве не приняли письмо семьи летчика Константина Ярошенко. Гражданин России отбывает наказание в американской тюрьме в штате Коннектикут, мы знаем. Его жена и дочь просили Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкина о помиловании. По словам супруги Ярошенко, документ доставили в посольство на прошлой неделе, но там его не приняли, сейчас идет обратно, в общем, это все. В сентябре 2011 года Константина Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина. Если кто помнит, то помнит. В посольстве подтвердили гибель российской туристки в ДТП в Египте. Авария произошла накануне, когда группа путешественников возвращалась с экскурсии из Каира в Хургаду. В автобус компании Coral Travel врезался на высокой скорости легковой автомобиль. Женщина погибла на месте. 11 человек пострадали. Среди раненых есть дети. Ужасное место Хургада. Я был там один раз и больше не хочу. Жарко, но это ладно. Все в каких-то, ну как мне показалось, вообще руинах. Все как после войны. Может быть, что-то изменилось за те годы, пока я там не был. Но вообще дело такое. Ну и ездят там все, конечно, тоже странно. И это вот неприятно. Кремлю выгодно, чтобы он сидел. Кто? Этот, что ли? Ярошенко, да, фамилия его? Смекаешь. Почему? Как мы соскучились по египетскому трафику, пишет Георгий. Да, в топку этот Египет, пишет Святой Иуда. Да, в топку Египет. Проблема в том, что наши люди туда едут, отдыхают, и когда они садятся в автобус, они, наверное, думают, что они находятся в безопасности, а они не находятся в безопасности. Они находятся под постоянной вот этой угрозой. Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в собаку. Пес жив и находится в ветеринарной клинике в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на территории частного дома. К зоозащитникам обратились жители микрорайона Сопка. Они пытались остановить мужчину, но тот их проигнорировал и расстрелял из пневматической винтовки пса, сидевшего на цепи. Что за идиот? По предварительным данным, животное укусило хозяина, и тот попросил своего знакомого наказать собаку. Прокурор еврейской автономной области поручил начать проверку, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Очень странно. Наказать собаку расстрелом из пневматической винтовки. Ну, тем не менее, я понимаю, как можно выстрелить 15 раз, и при этом животное, значит, не погибло. Ну, потому что это пневматическая винтовка, и, видимо, самая слабая, ну, такая простая, для развлекательной, я бы даже так сказал, стрельбы. Ну, вообще, люди странные создания, да? В Госдуме считают, что Свифт, это из последнего, выстрелит себе в ногу в случае отключения России от системы. Я не могу понять одного. Вроде бы я пока не вижу, чтобы кто-то усиленно говорил о том, что нас отключат от Свифта, но каждый день появляются новости от нас, ну, от разных представителей властных структур в России, которые говорят: «О, только попробуйте отключить Свифт! Только попробуйте!» Проходит еще день, опять появляется новый человек, говорит: «Ну, пусть отключат, давай!» Вот так они говорят: «Давай!» Такое ощущение, что мы одни об этом говорим и как будто бы этого жаждем. Но мне кажется, что эта тема немножечко себя отыграла и уже, ну, хватит. Уже, ну, хватит. Или есть все-таки западные какие-то товарищи, которые тоже каждый день просыпаются и... «А не отключить ли нам Россию от Свифт?» А наши: «Давай! Попробуй, мы тебе покажем». Это так происходит? Или мы сами, это бой с тенью? Мы постоянно там где-то вот так проходим в ноги Свифту, мы его разнесем. Нас реально кто-то пытается отключить от него? Или мы сами себе придумали эту повестку и сами каждый раз с ней боремся? Я вот немножечко вот этот момент не ухватил, если так вот честно. «Местные там гоняют, как настоящий Шумахер», пишет Роман, это про Египет. «В Хургаде один мой знакомый по пьяни решил ночью на территорию отеля выйти, так ему проломили голову местные грабители», пишет Альберт. «Давайте поговорим о трубоукладчике Фортуна Черышев», пишет Андрей. «А Ант?» Ну, Ант это, наверное, Андрей. «Ант, а скажите, пожалуйста, а что вы хотите поговорить? Что там опять не так? То, что ему мешают? Ну, мешают. Что наши трубоукладчики атакуют поляки? Мы уже говорили. То, что «Северный поток-2» будет достроен? Будет достроен. Нам уже это 10 тысяч раз сказали, мы это поняли. То, что против нас санкции будут за это вводить, а против Германии не будут вводить, тоже поняли. То, что немцам это, во всяком случае, пока не победили, отмороженные зеленые, это надо, мы тоже поняли. Если зеленые победят, все может, конечно, поменяться. Может, мы зря эту трубу вообще всю прокладывали. То есть я не совсем понимаю, что нам тут дополнительно говорить. Давайте уже дождемся, когда, ну, либо «Северный поток-2» достроится, либо в Германии сменится власть, и они скажут, что нет, «Северный поток» мы строить не будем. Ну, давайте, такой вот вариант я вам предлагаю действия в этом случае. Потому что пока такое ощущение, опять же, что мы буксуем, да, на месте. Мы поняли, что имеют против «Северного потока-2» американцы. Мы знаем, что имеют немецкие «зеленые» против «Северного потока-2». Ну, а так, в целом, пока все складывается более-менее нормально. Давайте наблюдать. Как вас зовут, Алёш? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Иван, по поводу «Свифта». Ну, да. Как бы по роду деятельности мы вот закупаем химматериалы там в Китае, в Индии, соответственно, пользуемся. Потому что, ну, отправляем деньги поставщикам. Угу. И у меня такая мысль, что... Ну, конечно, это будет там неудобно, надо будет там что-то придумывать, но мне кажется, может быть такая вещь, что вот если они отключат Свифт, то, например, с тем же Китаем мы что-то свое тогда придумаем. И вот как сейчас идет вот эти мысли, что а давайте там вот там без доллара, там давайте юань-рубль вот таким образом работать. Они платежную систему какую-то сделают. Поэтому здесь не знаю, что лучше, хуже.
Не, я к тому, что, сказать. По-моему, мы сами очень хотим уже отключиться от SWIFT. Вот по настроению и потому, что говорят у нас люди, ну... Власть имущие, так скажем, по-моему, мы горим желанием отключиться от SWIFT. Вот такое я поймал себя на этой мысли.
Может быть, им проще будет тогда как-то деньги выводить без SWIFT, а сейчас он им как бы мешает. Возможно, Алексей, трудно сказать на самом деле, что у них каждый день свои какие-то мысли. То так, то хорошо, то плохо, то мы ничего не боимся. Надо же себя в грудь бить, а то если будут плакаться, так, ну... Народ
понятно.
Не поймет.
Мы на всякий случай, значит, это ж кто ж так делает? Спасибо, какие-то племена, где мы просто стоим и все время... То есть это мы все время делаем по поводу SWIFT, правильно? Чтобы они знали, что мы, ребята, серьезно, мы за этим наблюдаем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89.25, доллар 73.20, нефть Brent 71.83, пара биткоин-доллар 38 693 доллара 98 центов за один биткоин. 5 баллов пробки в Москве. Евгений говорит, если бы у вас была возможность побывать в Америке, полетели бы? Евген, отвечаю конкретно. Во-первых, у меня такая возможность была и не раз. Более того, эта возможность существует и сейчас. К Америке отношусь очень позитивно. Мне американская культура нравится, американский подход к автомобилям нравится. Мне нравится вообще много чего в Америке. Американская еда мне тоже нравится. Она, конечно, примитивная, но вкусная. Мне не нравятся американские политики и отношения американских политиков к России. К России, к людям вообще, странам, другим они относятся, свысока на нас глядят. Я не хочу, чтобы на нас глядели свысока. Я хочу, чтобы к нам относились с уважением. И все. В общем-то, претензия в этом. А претензии к американцам как таковым, к народу, да какие у меня могут быть претензии? Я думаю, что мы с легкостью найдем общий язык. Но политика — это политика, а бытовое общение — это бытовое общение. Грин-карта в помощь, пишет Нилс Майкл. А прям нужна грин-карта обязательно? Нельзя просто визу взять, сгонять и приехать? Зачем? Или это грин-карта и есть? Я не совсем соображаю в этом смысле. А куда попал Михаил? Подмосковье. Умнейший радиослушатель говорит: Москва. Не знаю, ВМ. Все живые люди. Куда-то, может, и пропал. Биткоин растет. Сегодня мне пишут, сегодня растет, завтра падает. В общем, это такая, знаете, рулетка, американская рулетка, не русская рулетка, да, назовем ее американской рулеткой или какая-нибудь международная рулетка. Я просто не готов к таким рискам. Я считаю, что если есть какие-то финансовые риски, то они должны быть, ты должен понимать, чем ты рискуешь, почему, и просчитывать хоть как-то. Да, насколько это для тебя опасно или не опасно. Биткоин я лично просчитать не могу, поэтому не рискую. Ни в коем случае не трогаю его. Но это и не важно. Я как Гурбангулы Бердымухамедов, я человек скромный. Буду возглавлять какую-нибудь бывшую республику, поеду на работу на велосипеде. Давайте покажем, как сегодня опять нам публикуют видео с Гурбангулы Бердымухамедовым, который на работу едет на велосипеде. Это, я считаю, абсолютно роскошно, красиво. И демократично. А почему вот говорят, что он, не демократичен, Гурбангулы Бердымухамедов? Смотрите, вы же любите, когда человек ездит, высокопоставленный, на работу на велосипеде. Вот он и едет, смотрим, давайте, показывайте нам. Вот, зеленый велосипед, красивый, Гурбангулы Бердымухамедов, в прекрасном, европейском костюме. А звук можешь убавить мне? Старик, вот выключи, нам не нужен звук, мы же все равно не понимаем. Давай, я заново, сам включу, давай, сам включу. Дай, ничего у меня не получилось. Давай, сам включай. Все, включил? Врубай. Во, смотрите. Значит, Горбунгулы в отличных очках, в прекрасном костюме, с великолепным галстуком. Велосипед зеленый, с подножкой, едет в свой дворец на работу. Конечно же, мы понимаем, что до этого он проехал около 100 километров, но он в такой прекрасной физической форме. Он заходит во дворец, и ему аплодируют коллеги, и он сам аплодирует коллегам. Посмотрите, какой молодец. Чем вам не нравится Горбунгулы Бердымухамедов? Мне нравится всем. Тебе нравится Горбунгулы Бердымухамедов? Мне нравится. Вот и отлично. Вот красавец, пишет Д. Вот, а вы говорите, а вы говорите. Вот и все. Вот так вот и надо, правильно? Этого же у нас хотят некоторые слушатели. У нас все время говорят, а вот почему президент не ездит на велосипеде? Вот, Гурбангулы Бердымухамедов ездит на велосипеде. Значит, что у него в стране? Правильно, демократия. Слушай, если бы он ездил не на велосипеде, то это не демократия. А если на велосипеде, то значит демократия. Правильно? Это же единственное мерило демократии. Логично? Все, получите, распишитесь. Алексей, здрасте. Михаил вчера звонил, пишет 386. Я теперь спокоен. Мэр Нюрбы, Якутия, также ездит на велосипеде и без охраны, пишет Алексей. Вот это разминка для рта. Прям восхищаюсь вами. Гурбангулы Бердымухамедов. Ну, во-первых, я человек сам из Казахстана. Я родился в Казахстане, и поэтому для меня это сложности это никакой вот... Ну, вот мне сложно, типа, Иван Петров сказать. Вот это вот сложность. А Гурбангулы Бердымухамедов это абсолютно мне присущее вот такое произношение. Мне даже удобнее. Значит, грин-карты это для временного проживания. Вы правы, пишет Саня. Вот, нафига мне их грин-карты? Я же не собираюсь там временно проживать в США. Ни временно, ни постоянно. Но как турист с удовольствием бы съездил, уж всяко получше бы впечатление у меня было, чем от Египта, я думаю, да? А почему велосипед не белый, пишет Григорий? Ну, потому что зеленый, нравится зеленый цвет, зеленый цвет красивый, зеленый цвет, это цвет, кстати, ислама, насколько я знаю. Но это красиво, зеленый цвет, это цвет спокойствия, это цвет весны, это цвет, да много чего зеленый. Зеленый хороший цвет. Уже один ездил на велосипеде, Зеленский, пишет Уильям. Если я поеду на веле до работы, пишет Сергей, то сразу надо будет вести меня обратно. Развитие страны до велосипеда, пишет Георгий. Миниханов, мэр Казани, городом не занимается, на Новый год махнул в Эмираты. Ну, Миниханов у нас стал мэром Казани, что ли? Его понизили? Я думал, он повыше все-таки в должности. Нет, а вы говорите... Гурбангулы Бердымухамедов очень поэтично звучит, певуче, пишет сельский житель. Да, мне тоже нравится. Ну, ладно. Гурбангулы, значит, красавец. Мы поняли теперь, раз на велосипеде ездит лидер страны, значит, там точно демократия, сомнений никаких быть не может. И переходим к Петербургскому экономическому форуму. Я вас грузить паркетом не буду. Паркетом обычно называют новости вот с таких вот полей, да? Я вас этим грузить не буду. Интересная появилась информация про меню. Меню. Люди там едят, и там можно вот купить еду и покушать, так сказать. Покушать. Братишка, я тебе покушать принес. Сейчас мы вам покажем это меню. Показывай. Показывай, старик, как оно выглядит. Значит, смотрите, я просто вам перечисляю, а вам понравится. Кто смотрит, даже может сам своими глазками там это все. Я читаю. Сырники с пряной ванилью. 1100. 1100! Как у Ари. Каша овсяная со свежими ягодами. Молоко на выбор, кокосовое, миндальное или коровье. 500. Блинчики с красной икрой. 1500. Блинчики с черной икрой. 6500. Холодные закуски. Севиче. Че севиче? Севиче, севиче, не знаю. Я такое не знаю. С тунцом. 1700. Севиче со осьминогом. 2200. Вителла тоната. Что это? Как вроде какая-то то ли болезнь, то ли порноактриса. 1800. Салаты. Салаты сезонных овощей с зеленью. Ну, помидоры, огурцы тебе порезали. 990. Биф-салат. Биф. Биф? Это что, говядина? Нельзя было говядина, да, написать? Биф-салат. 1500. Салат с ягненком и овощами гриль. 1500. Видимо, копипаста, конечно, в части там. Супы. Том-ям с морепродуктами. 1700. Консоме из индейки. Консоме. Что это? Ты слыхал про консоме когда-нибудь? Я не слыхал про консоме. 1200. Тыквенный крем-суп с трюфельным маслом и грессини. И грессини. Это не одно слово и грессини, а и какое-то грессини. 1000. 400. Повар плюнул. Суп с бараниной и чечевицей. 1500. Горячие блюда. Погнали. Запеченный лосось с морковным муссом и цитрусовой сальсой. Или сальсой. Наверное, сальса — это, наверное, танец, а это, наверное, сальса какая. 2900. Дорадо с томатным релищем. Релишем. Релиш. Релишем. И апельсиновым соусом. 2700. Кюфте с сыром. 2500. Стейк рибай. 1500 за 100 граммов. Бок ягненка. Ну, не бог ягненка, а бок ягненка. 17 тысяч! Гребешки с соусом горгонзола. Вот горгонзолу я знаю. 1700. Осьминог гриль. 3500. Гарниры. Просто рис, жасмин с трюфельным маслом. 900. Булгур с овощной сальсой. Сальсой. 900. Бэйби картофель с розмарином. Картошечка. Картофель, маленькая картошечка. 900. Хлебная корзинка. 480. Ну и так далее. Прикольно, да? Я знаю, у нас есть среди слушателей шеф-повара. Шеф-повара. Дайте нам шеф-поваров. 7373948. Что скажете по ценнику? Мне просто интересно самому для себя понять. Что скажете по ценнику? 7373948. Мне нужны люди, которые готовят и продают это. Не то, что мы дома готовим. Дома понятно. Я не повар, пишет Гиви. Ну, а как правильно назвать? Значит, в Москве пух полетел, пишет Трифит. Нормальный ценник московского ресторана, пишет Катя. Я, может, не в те рестораны хожу? Дерут с трудящихся бизнесменов, почем зря слезы наворачиваются, пишет Эдмон. Гоняю по многим ресторанам, пишет Гиви. Ну ладно, набирайте, погнали. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген. Срочная лингвистическая помощь. Значит, вительно тонато, вы правильно прочитали, это значит медальоны из телятины, вительно, это, собственно, целенок.
Так-так.
В глазури тонато, и вот тонары придавать тон.
Ну, это должно, да, стоить нормально, я считаю, если такое
это
название.
Должно, если это в каких-то эксклюзивных...
Гурген, секунду, дайте мне, шеф-комендор, он как раз у нас шеф-повар, он откуда, говорит, меню прослушал? С Петербургского экономического форума. Шеф-комендор, дайте оценку профессиональную, пожалуйста, Гурген.
Да. И как мне представляется, в таких заведениях, как, например, ресторан «Пушкин» или «Прага», где-то на заказ, такая цена была бы нормальна. 1200, вы сказали.
Ну, я вот сейчас посмотрю заново. Сейчас, Гурген, вы меня заставляете заново посмотреть. Я готов в этом смысле подыграть.
Дело в том, что я последний раз, когда ел мясо...
Это вас интересовало вителло тонато, да?
Вительно тонато.
Пытаюсь найти теперь его. Где оно было-то, это вот тонато? С трюфельным маслом, ягненок.
В первой трети того, что вы зачитывали.
Да, 1800.
1800, это совершенно нормально.
Нормально, да?
Хауза. Это даже для обычного, вот, простите, уже Гудман, да, коль скоро, например, для этого стейкхауса такая цена нормальна. За стейк, естественно, он измеряется, там у них есть сирлоин, да, вот, из вырезки такой-то, или мраморный. Это все определяется на вес. А на аналитических весах каждый кусочек они вам приносят с флажком, да?
Да.
И вот такая цена совершенно нормальна. Потому что обычный регулярный стейк там 1200 где-то приблизительно.
Гурген, здесь еще барная карта пошла. Я нашел, сейчас опубликовали барную карту. Сейчас мы ее покажем тоже.
Ой, я с удовольствием послушаю.
Да, спасибо большое, Гурген. Я почитаю всем самые интересные позиции. А, соответственно, сейчас мы это все как-то сделаем, и мы вам еще покажем это все. Давайте пойдем сразу по винам, да? Вина в бутылках. Le Grand Blanc, Grand Cru Blanc, De Blanc, Extra Brut Franc. Что это? Это шампанское. 21 тысяча. Шампань Ле Ромарис Розе Гранде Крю Брют Фра... 37 200. Я вот как могу так считать. Старик, у нас новое. Надо вывести на экран. Дальше. Шампань Гран Крю Возимюр Блайн Де Бланс 2011 90. Ну, такое, я понимаю, это Заодно того, что ты умеешь это выговаривать, уже 90 надо платить. Дальше white wine, ну, то есть белые вина. Шабли премье крю фро шаумедум баргет франса 2019. Это же французский язык, да? Какой певучий. 19 тысяч. Петер Зимер Чердане Кривели, что ли, Резёв, Алто, не могу, 23. Слушайте, мне сложновато читать по-французски. Ой, вот здесь есть что-то. Бастард, Монтаршет, Гранд, Крю, Домейн, Франс, 2018, 170 тысяч рублей. Но дальше Red Wine, я сразу говорю. Шато, Монтон, Ротшильд, Ротшильд! Сразу понятно. Паулак, премьер, Гран-Крю, классе, Бордо, 2007, 215 тысяч рублей. О, армянский коньяк всех наказал. Армянский коньяк, Арарат, Эребуни, 30 years old, 700 миллилитров, 290 тысяч рублей. Армянский коньяк. Всех, нет. И тут такие шотландцы говорят, спокойно, мы тоже можем. И они говорят, смотри, говорит, Чивас, салют, 62-го года, 900 тысяч бутылка, 700 миллилитров. 900, они говорят. Берите, говорит, не пожалеете. Чивас, салют, 62 года, 700 миллилитров, 900 тысяч рублей. Я говорю, слушай, 900 дорого, давай что-нибудь попроще. Они говорят, да не вопрос, специально для вас, для бомжей, есть. Чивас салют, 38 лет, 700 миллилитров, 500 тысяч рублей, они говорят. Это для бомжей. Я говорю, я даже не бомж, я заместитель бомжа. Они говорят, не вопрос, Чивас регал, 25 лет, 700 миллилитров, 150. Сейчас приносим. Я говорю, ребята, но бутылку у меня нет. Принесите просто один шот. Они говорят, Чивас Регал, 18 лет, 40 миллилитров, 3,5. Рюмаху, говорит, намахни 40 миллилитров за 3,5. И иди, говорит, спи в свою коробку из-под холодильника. Примерно такая вот история. Прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Вот сразу видно. Хватит кошмарить бизнес. А пивко почем, мне говорят? Пивко. А не видно, но, по-моему, 1300. За пол-литра пива. Ригель Хефе Вайс Джермани, короче. Германская. То есть началась по-немецки. По-английски хоть тот что-то пишет, нет? Кластер Стелф. Чехия, 500. Ну, там тоже с тысячи что-то. Тысяча сколько-то, уж не знаю сколько. Чай, мне было бы интересно чай. Знаете, да, когда приходишь и понимаешь, что у тебя только либо на чай, либо даже на кофе. И мне эспрессо и водички, пожалуйста. У вас же есть бесплатно вода? Вот интересно было бы, сколько эспрессо. С таким ценником я бы пить бросил, пишет Андрей. В общем, дурит Запад русского дурака, пишет Михаил. Мы дома, водочки нам, пишет кот. Секундочку. А водочка вот тоже. Хотите, говорят, рюмочку? Рюмочку. Не водка, причем вся в рюмках. По 40 миллилитров. Не 100, 40. Абсолют оригинал. 700. Абсолют курант. 700. Рюмка одна, 700. Абсолют ванил. 700. Абсолют экстра. 800. Рейка. Какая-то рейка. Не строительная, а рейка. Исландия. 1100. А че это, я не понимаю? Исландская дороже. А почему это? Исландская дороже, я не понимаю. Что она? Чем она лучше-то, я не понимаю. Да, ну молодцы, вот армянский коньяк, молодцы, красиво, показали, четко. Но эти шотландцы, я им не доверяю, еще со времен Шона Коннери. Понятно, почему форум экономический, они туда деньгами бросаться ходят, пишет Мощный Бур. А Клинская почем? Да нет его там. Не рейка, а риека. Написано рейка. Прям по-русски написано, рейка, выведи нам на экран. Выведи нам на экран. Смотрите, вот справа третий столбец. Водка написана. И внизу рейка. Рейка. Все, рейка. Не знаю, рейка поперечная. 1100 за 40 миллилитров. Я со своей огурчик принесите, пишет кот. Абсолют так-то шведская. Че, нашей вообще нет, что ли? А нашей нет, значит, получается. А я и не знал. Мне бы водичку газированную, пишет Константин. Секундочку, сейчас посмотрим. А, нет, не посмотрим. Водичку, нет у нас водички. Пейте пока, значит, что-нибудь другое. Что-нибудь еще, может быть, кому-то что-то еще заказывайте, дорогие друзья. Ну, раз Клинского нет, тогда я пойду, не пойду в эту забегаловку, пишет «Мои голоса в голове». Рейка от Рейкьявик, Назгул говорит. Река хорошая, в принципе, суперфильтрация, вода из горных источников, пишет Катя. Какая разница, чем блевать? Катя, ну, извините, пожалуйста, ну, какая разница? Холодец почем, пишет Умка. Холодца мы здесь не видели, простите, дорогие друзья, холодца нет. Есть десерты. Давайте поедим сорбет с вами. Давайте сорбетик съедим, шарик один, 500 рублей. Да не, наверное, это дорого шарик-то, да, за 500 рублей. Давайте возьмем малиновый пай. Пай, не пирог малиновый мы возьмем. Нет, малиновый пирог это максимум 100 рублей. А это малиновый пай, поэтому 1500 за кусочек. Ну, ты что, лимончелло возьмем, 1200. А, турецкая, написано баклава. Баклава, я так понимаю, 900. Ладно, ребята, это не наш праздник. Это не наш праздник. Возьмем с вами вместе хлебные корзины на 480. Я сейчас вот выберу, что мы можем тут. Ну и каши овсяные за 500. В 1000 уложимся. Вот хлебушек поедим туда-сюда. А, чай без сахара есть, пишет Валерий. Чай, вот цену пока узнать надо сходить. Цены не вижу уж, извините. Такое дело. Главное, за чей счет банкет, пишет Андрей. Ну, кто приехал, за чей, за тот и счет. Сейчас будут там выпендриваться, да? Шаверма есть, шавермы нет, дорогие друзья. Так, нам нужна была оценка от профессионального повара. Мы ее ждали. Нам нужна была оценка от профессионального повара. Где она у нас, дорогие друзья? Где наш профессиональный повар? Давайте, 7373948. Чай 1500, пишет СБ. 7373948. Алло, здравствуйте.
О, Алексей, доброе утро.
Вуаля, здрасте, да.
Так, ну я, может, уже не в контексте, потому что по телефону слушал. Ну, кушал я вчера на ПМСе.
Да.
Вот, в своем прекрасном заведении. Вот. Дело даже не в цене. Дело в том, что все вот очень посредственно. Тот же самый том-ям, это, грубо говоря, шот том-яма о трех креветках.
То есть он маленький, вот, да? Он такой маленький?
Он маленький. Там три креветочки плавают. Там разваренный рис ужасный просто, как будто дома и сам плохо готовил. Угу. Вот. И, ну, все примерно такое. То есть это невысокая кухня какая-то.
А вот шеф-комендор говорит, надо смотреть на выход продукта. Я сейчас просто вам прочитаю. Но примерно всегда стандартно. Рибай очень дорого. Вителла тоната, консоме, трюфели. Высокая, конечно, кухня, но достаточно дорогое меню. Он говорит, все-таки дорого. И говорит, все-таки высокая кухня.
Так там все дорого, при том, что том-ям на условном Китай-городе, там, в ресторане, в хорошем, он и дешевле, и больше, и вкуснее. Но не суть. Прикол в том, что это вообще единственное, по сути, место, где
можно... Где можно поесть.
Да, и то есть это не от большой любви все фотоют меню. Но ну, да. Там есть лайфхак. В принципе, можно попросить у ребят с бейджем пресса что-нибудь притащить из пресс-кафе. А там яблочки, сэндвичи, вот, и другая человеческая еда. Да. В принципе, она там for free, вот, для людей, как вы. Поэтому можно раздобыть такое пропитание.
Можно, да? Ну, можно со своим пирожком там в сумочку положил, пришел там.
Ой, там рамочки такие серьезные.
Они не пускают со своими пирожками?
Ну, я не приносил.
Но это позорище будет, конечно. Я понимаю, это позорище будет страшное такой раз. И тебя начинают... А что это у вас? Ну, я тут себе взял там сало.
Там еще рядом же эти бактериологические лаборатории на КАМАЗах. Ковид, все дела. Так что могут и пирожок изъять на экспертизу.
Ну, понятно. Спасибо большое. Там у метро Купчино рядом. Можно там шаверму купить, пишет Григорий. А пельмени в какую цену, пишет Влад Старый. А пельмени мы и не готовим, и не едим. Это же мы чего? Взял с собой сальце, лучок, хлебушек и едь, пишет Помбон. Едь нас будут, конечно, если мы это все... Больше половины, наверное, бегают в Макдак, пишет Фрегл. Яйца и кура в пакетике, пишет Кот. Что за место обсуждаете? Петербургский экономический форум. Ну, правильно, он же экономический, в конце концов, да? Вот. Он же не там не какой-то там низкосоциальный. Нет, он экономический, поэтому, ну, вот люди... Мне интересно те вот, кто там не про деньги, а про работу. Ну, то есть там же приходят люди какие-то простые, обеспечивают жизнедеятельность этого всего форума, они, понятно, этого не смогут есть, у них просто денег не хватит. А если у вас заказать, сколько доставка будет стоить, пишет Андрей. Да не знаю, Андрей. Со своей едой приди на форум достойно Реутов ТВ, пишет Илья Сергеевич. Пришел такой с курочкой и яичками. Да, Дим Студио, разложился. Ждешь выступления президента, да, вот как-то оно так. 9.30 новости, и подождите секунду, вот это вот меню, если кто-то пропустил, я сейчас в телегу выложу отдельным постом. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Хотел бы вам показать кадры из Соединенных Штатов Америки. Это Колумбия, города Колумбии охвачены беспорядками. Полиция противостоит демонстрантам. С обеих сторон применяется огнестрельное оружие. Давай покажем, как это происходит. Прямо сейчас включаем, смотрим. Идут беспорядки. Я сейчас секундочку включу звук. Где у нас звук? Выводи звук. На самом деле мы подобное уже видели и не раз, но вот продолжаются эти проблемы у американцев. То есть вы видите, протестующие нападают на автомобиль полиции, где, в общем-то, так и написано. А это не США, это Колумбия, в смысле Колумбия, ё-моё, я-то думал Колумбия, понял? Это Колумбия, смотрю, полиция по-другому написана. Это не США, я неправильно сказал. Это Колумбия как Колумбия, никакой не округ Колумбии, ничего подобного. Это в Колумбии происходят сейчас такие вещи, посмотрите. Я неправильно сказал сначала. Ну, кстати, очень даже и похоже на то, что происходило в Соединенных Штатах Америки. Просто на всякий случай говорю. Это Украина, пишет Влад Старый. Не-не-не, Андрей пишет... Нет-нет, не США, извините. Я просто по старой привычке, как говорят это. Округ Колумбия. Увидел Колумбия, подумал про округ Колумбия. Все, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. У меня для вас плохие новости, потому что вот экс-солистка Тату Юлия Волкова проиграла праймерис «Единой России» в Ивановской области. Я по этому поводу опечален, потому что, мне кажется, она была настолько убедительна, когда вообще вступала в эту политическую игру. И я помню, как она нам рассказывала всем про то, что она знает проблемы Ивановской области. Я бы даже сейчас для вас, если кто-то пропустил, так, Волкова, Тату, Ивановская область, вот так вот. Я бы нашел, постарался это видео и показал вам его, если вы вдруг его пропустили. Это было нечто. Вот оно, это видео. Ну и, соответственно, там будет звук, и вам, в общем-то, не составит проблем еще и послушать. Это хорошо. Мы не забываем, что мы еще и слушаем все то, что здесь показываем. Да? Давай, включай нам экран и поехали по звуку. Все сделаем, выведем. Включай, скорее, включай, нажимай, нажимай,
старик. Мои замечательные, так больше нельзя. Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна, Россия. Знаю, что нужда заставляет работать на предприятиях за крошечную зарплату. Знаю о мужчинах, которые уезжают от семей вдаль от родного дома в поисках возможности заработать. Знаю о дорогах, которых нет. Следствием высокого уровня коррупции среди местных чиновников, которые вырастили предыдущие губернаторы, является разруха и снижение уровня жизни. Свежий тому пример – возбуждение уголовного
дела. Ну, это долго, долго. Ну, в общем, вот так вот Юлия Волкова все знает, но, к сожалению, эти знания ей не пригодятся, потому что праймерис она проиграла. Мне спрашивают, что такое праймерис? Ну, это такое до голосования голосование. Когда люди могут выбрать, кого вообще нужно выдвигать как кандидатом, скажем, в депутаты, а кого не нужно. Ну, вот примерно так. То есть, когда, например, вот мы с вами собираемся, и нас вот 100 человек, мы говорим, мы пойдем в Госдуму, но нам надо выбрать, ну и, допустим, мы там определили лимит какой-то, но нам надо выбрать, кто от нашей группы пойдет. Пускай нас не 100 человек, а пускай нас 10 тысяч с вами. Кто от нас пойдет? И там из 10 тысяч, 5 тысяч говорит, я хочу. Мы говорим, давайте вперед. И даем возможность людям из этих, например, 5 тысяч выбрать, а кто же действительно пойдет на реальные уже выборы. Вот. И она здесь проиграла. Это такое, выборы перед выборами. Внутренние выборы можно это назвать. А как же та самая Света из Иваново, пишет Роман. Лучик света, да? Мы стали более лучше жить. Вот это вы имеете в виду? Не знаю, последний раз я слышал о ней. Она была на НТВ. И это было лет, мне кажется, 6 назад. И потом как-то след пропал. Надо было сразу ставить пародию Ильи Соболева на нее, пишет Энди. Праймерис устраивают, чтобы заранее начать предвыборную кампанию, пишет Григорий, в том числе. Почему не обсуждаем, как нас попросили из Судана, пишет Игнат. Да вроде бы пытались, но не особо это интересует людей. Я вот не знаю, как вот это так сделать, чтобы это людей заинтересовало по-настоящему. А вот что может вас заинтересовать, так это взгляд китайцев на Россию и Китай. Газета китайская, ну не газета, издание, ну как хотите, китайское, значит, издание Жэньмин Жибао назвала способное погубить Россию. Вот что это? Цитирую. КНР и РФ, ну то есть Китай и Россия, две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними. Они лишь способны сами погубить себя. Значит, газета цитирует директора китайского центра при Брукингском институте Ли Чена. Россия может погубить себя только сама. Никто Россию не сможет захватить. Мы сразу про Китай забываем. Китай — это Китай, Россия — это Россия. Нам, конечно, интересно больше про нас. Вот. И я, на самом деле, вот с вами этот момент обсуждал, и вы говорили об этом, и я говорил об этом. По-моему, так оно и есть, собственно говоря. Наша главная проблема — это мы сами. Кто разваливал нашу страну, и не один раз, это мы сами. Ну, допустим, это не были лично мы, там, не наше поколение. Но пусть это было поколение наших отцов. Я про себя сейчас говорю, да? Допустим, это, конечно, не были мы, там, в Октябрьскую революцию. Но это наши предки все равно были. А? Шен Ли мой однокурсник, пишет Григорий. Какого Жибао? Такого Жибао. Чтобы выступать перед простыми людьми, Волковой нужно было проще выглядеть. А как кукла, даже Собчак проще была, пишет Мик. Ну, опыт нарабатывается со временем. Надо было... Я ничего не разваливал, пишет Лимузин. Лимузин, сколько лет вам? Напишите, и мы уже из этого сделаем вывод какой-то. Естественно, вы лично, может, ничего и не разваливали. Но вы лично, может, ничего и не укрепляете. Может быть, сейчас лично вы ничего не разваливаете, но имеется в виду поколенческая вещь. Мы же можем масштабировать происходящее с одного человека на народ. Ну, я об этом говорю. Конечно, вы лично можете вообще ничего не делать, и я лично могу ничего не делать. Не противостоять развалу, не укреплять страну, не наоборот, там, не пытаться ее разрушить. Но это рассказ о единице. Это, конечно, всегда интересно, жизнь маленького человека, но мы же о больших вещах говорим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Дамир, Москва.
Пожалуйста, Дамир.
Алексей, ну, по поводу Бокова все понятно. Вот мое вообще...
Не, я на самом деле просто показал вам, что она проиграла. Многие думали, что она пройдет, но нет, вот она проиграла, нет. Потому что не поверили ей люди. Я хочу вот этот момент китайский обсудить. Китайцы говорят, Россия может пасть только если сама себя разрушит. Вот вы согласны с этим утверждением, да, или не согласны?
Это относится не только к России, это относится ко всем.
Ну как, есть маленькие государства, которые могут захватить извне уже это...
Уничтожить, да, ну, да, да, да. Но имеется в виду, по большей части, любая страна сама себя уничтожит быстрее, чем другая, скажем так. Поэтому здесь, с этой точки зрения, это совершенно любая сильная страна, именно только так и может закончить любая империя.
Ну, с таким-то меню, как на Петербургском экономическом форуме, может быть, у кого-то руки опустятся, а у кого-то наоборот, скажет, вот, надо работать, зарабатывать. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Вайс.
Да, Вайс, пожалуйста.
Ну, давайте не будем считать себя тупее других империй различного рода халифатов, которые раздрабливались благодаря в том числе и политической и религиозной розни. Вы, наверное, знаете, что в середине первого тысячелетия нашей эры существовал Омейядский халифат, который просуществовал 90 лет и занимал территорию более 11 миллионов квадратных километров с десятками миллионов жителей. Но, тем не менее, так называемые вассальные царства и ханства, которые к нему присоединялись, в том числе и в Европе, когда там появились мавры на территории Испании и Франции, они враждовали между собой, пытаясь захватить власть. И в результате в 760 году, в 750 году власть захватили так называемые аббасиды.
Вайс, а в это, к чему вы это говорите?
Я говорю к чему. Пока у нас главковерх всей Руси держит в руках и управляет так называемой в любом случае пятой колонной, которая есть в администрации президента, во всех структурах. У нас это пока, к счастью, и пока силовики, как и в Беларуси, на его стороне. И не потому, что они узурпировали власть, а потому, что их поддерживает народ большинством. Это легитимно выбранный, избранный президент, что бы там ни говорили. Вот. А когда у нас управлял страной Миша Конвертик и оборотень Шеварнадзе, раздавая территории, в том числе Соединенным Штатам, налево и направо, я принимал участие, можно сказать, в том, чтобы они совершили свою политику. Потому что они были оборотнями в коммунистической партии, но тем не менее, я согласно присяге, данной еще Советскому Союзу, выполнял их приказания. Mm. И таким, в том числе, и были сочувствующие высшее начальство милицейское, которое нас направляло.
А вот вопрос к вам. Вы тогда понимали, что происходит, или не понимали?
Честно говоря, нет. Нам еще поздно, в 80-е годы, забил голову с Невзоровым, что мы будем получать огромные тысячи, но не говорили, что это будет в рублях, а потом, как оказалось, в миллионах, и не констатировали, насколько меняется курс рубля в таких отсталых
странах. Я помню,
странах,
когда которые... все мы были мультимиллионерами.
Нам обещали дешевую колбасу,
успел зацепить.
Джинсы на каждом углу и кроссовки, что мы получили, но в конце концов это было либо китайское, либо произведенное в комках и носилось не больше недели. Вот, и я просто... Думаю, что народ должен консолидироваться, какой бы Путин ни был плохой, у меня тоже к нему не было неоднозначное отношение, я имею в виду плохой для некоторой категории граждан. Но сейчас как раз противостоять тому, что нам хотят на нас продемонстрировать через 30 лет, через 25 лет опять же тот же Запад, не надо этому влиянию, явлению поддаваться, потому что Западу наплевать, какая у нас демократия, как у нас живут люди и тому подобное. А по поводу Китая я хочу сказать, сейчас разыгрывается большая политическая борьба, и в том числе, я бы сказал, противостояние Китая, которое ждет непосредственно встречи Путина и Байдена. Китай сейчас не оставляет шансов на переговорные процессы до этого времени ни Энтони Блинкину, ни Остину Ллойду.
Вайс, а вот если так, вы знаете, масштабируем сразу и нарисуем картину мира сегодняшнюю. Вот Европа, она находится под Соединенными Штатами Америки, в общем, все это знают, все это понимают,
конечно,
тем более
второй,
вот...
со Второй мировой войны.
Да, и причем вот этот скандал последний, когда датчане следили и помогали следить американцам за, опять же, за Германией, за высшим руководством, да и не только, он это подтверждает. То есть АНБ следит за лидерами европейских государств. То есть они находятся под колпаком. Это понятно. Значит, дальше. Есть центр силы Китай, есть центр силы Соединенные Штаты Америки, это и ясно, и довесок в виде Европы. И есть Россия, которая, за которую, в принципе, в идеологическом плане, за дружбу с которой должна развернуться борьба. И, мне кажется, уже она развернулась и закончилась, потому что мы уже отдрейфовали куда-то в сторону Китая. Вот такое у меня ощущение возникает. И в итоге, значит, у Соединенных Штатов сейчас какие шансы вообще с нами наладить диалог? И есть ли им вообще смысл с нами налаживать диалог?
Но смысла в любом случае нет. Я радикально против данной встречи, которая ничего не принесет. У меня не хватит пальцев на руках, чтобы это перечислять. Тем более, вице-президент Байден в свое время был ярым сторонником и остался им по поводу изоляции не только политической, экономической в плане России, в том числе и поссорить нас с Китаем. Когда Хиллари Клинтон, госсекретарь, каждые 3 месяца туда летала и непосредственно возобновляла вопросы по тем торговым и экономическим соглашениям, которые Си Цзиньпинь подписывал с Путиным. Это во-первых. Во-вторых, естественно, это всегда было советских времен с афганской войны, когда Соединенным Штатам Америки удалось на свою сторону склонить Китай, на котором базировались и боевики, которые в первую очередь еще до Соединенных Штатов Америки получали в Афганистане оружие, произведенное в том числе и в Китае. Вот, поэтому Китай и Россия, и в том числе и Беларусь, где Китай укрепляет свои позиции, в 2015 году Си Цзиньпин посетил данную страну, и было подписано несколько десятков соглашений на сумму 26 миллиардов долларов. Конечно, эта сделка пробуксовывает, но тем не менее, консолидация вот этих трех стран непосредственно не только злит Соединенные Штаты Америки, но и губит всех так называемую дальновидную на многие десятки лет со времен Рональда Рейгана стратегию о том, чтобы вот этот выступ была Курская дуга, история повторяется. Сейчас сейчас Минская дуга, которая вклинивается в непосредственно в круг недружественных нам бывших советских наших стран-союзников.
Ну, или хотя бы социалистических, да, бывших, а не советских. Да. Я понял. Спасибо, Вайс. Ваше мнение я, значит, услышал. Китайские силовики намотали на гусеницы танков своих опов, а Вайс не смог, пишет Эдмон. Но имеется в виду на Тяньаньмэнь площадь. Значит, с путинской Россией дружить кто ж будет, пишет Молот. Молот, ну хорошо, например, вы, значит, я так понимаю, противник президента нынешнего, вы считаете, что из-за него с нами там не дружат. Или кто-то дружит, или не дружит. Ну, во-первых, конечно, кроме западного мира есть еще и другие страны, но это, ладно, отдельный разговор. У меня вопрос тогда исторический. С Николаевской Россией кто дружил? И где была рука помощи тех государств, даже где правили, по сути-то, родственники Николая II, где они были в тот момент, когда у нас происходила Великая Октябрьская социалистическая революция, как мы привыкли говорить. Дружил ли, кто дружил с Петром I? Вот Карл XII дружил с Петром I? Почему не нравилось, что у нас появилась армия? С Александром, любым, кто дружил? Когда, значит, ну, наполеоновские все эти войны были, чего же они с нами не дружили, и вот не понимаю, тоже у нас плохие правители были. Дальше, с Лениным чего не дружили-то? Чего не дружили со Сталиным? Чего не дружили с Хрущевым? Чего не дружили с Брежневым? С Горбачевым вот дружили, с Ельциным дружили. Очень сильно дружили с Ельциным, но мы почему-то в тот момент, когда с нами очень сильно дружили, лежали пластом лицом в землю и хрюкали в этой луже, помирая абсолютно. А с нами в этот момент дружили, проявляли сочувствие к нам. Поразительная же вещь. Вот мне когда говорят, мы дружили там, кто же будет с нами дружить? А что же они столетиями с нами не дружили? Вот объясните, пожалуйста. Вот как-то столетиями дружбы не было, а тут она должна вдруг появиться. Ситуативные союзы, безусловно, были. Та же самая Вторая мировая война. Вы прекрасно знаете, что нашими союзниками, да, в борьбе с гитлеровской Германией и не только, были Соединенные Штаты Америки и Великобритания, например. Ну, как только закончилась Вторая мировая война, так и все. Так и все, и Фултонская речь тебе, и всякие эти планы, мыслимые, немыслимые, и погнали. Холодная война тут же началась. То есть ситуативно мы были союзниками, потому что из двух зол, а они считали и нас злом, и, конечно же, гитлеровскую Германию они считали злом, они выбрали меньшее для себя. Все, они выбрали нас. Второй фронт они в каком году открыли? Они наблюдали, они делали выводы из этого, исходя. Правильно, правильно. Выбрали нас, сказали, что мы союзники, дали нам в кредит, да, по ленд-лизу и технику и так далее. Мы по этому ленд-лизу расплачивались, да, там, в 2000-х годах мы еще платили по ленд-лизу. То есть мы такие большие друзья, когда вообще, в принципе, были? Когда такое было, чтобы мы были частью западного мира? Вот есть так вот, по-честному. Мы когда-нибудь были частью западного мира вообще? И тут вроде бы ответ очевидный – нет. Может быть, конечно, найдется в истории какой-то такой момент. Вот, Петр Первый окно в Европу прорубал. Прорубал. Не было там открытой двери. Он это, рубил это окно. Пер туда. Бороду тут брил. Ломал всех через колено. Церковь, по сути, видоизменил. Там Священный Синод появился. Он все поломал. Все традиции, которые мог, Петр, он поломал. И что, мы друзьями стали большими? Да не стали мы с ними друзьями. Все равно. Может, при Иване Грозном мы были обалденными друзьями? Нет. Ну, при каком правителе мы были классными друзьями? Ну, вот при Ельцине мы были здоровские вообще. Прямо товарищи все были, прям большие товарищи. Ну, так это тот момент, когда страна разрушилась. Ну, это осколки какие-то. И пришла власть в нашей стране разрушенная, а наша страна тогда была Советским Союзом. Пришла власть проамериканская. Ну, конечно, друзья. Все, садитесь, вон вам деньги, вон вам бизнес развивайте свой здесь. Гоните свою порнуху, что хотите, делайте везде, вам везде двери открыты. Но у них открылся рынок наш полностью. Все, он стал их. Наша промышленность загнулась. Значит, наши рынки загнулись для нас. Мы стали торговать вообще чужим, непонятно чем. На нас стали зарабатывать. Ну, зарабатывать... Слушайте, сколько в Советском Союзе было к моменту распада? 270 миллионов было? Вы представляете, сколько это людей? И на этом можно зарабатывать. Плюс это дешевая рабсила. Используй, пожалуйста. Классно, конечно, тогда мы друзья, тогда здорово. Да только армия и флот, Александр Третий был прав, пишет Олег. Со Сталином дружили, промышленность построили, пишет Смекаешь. Ну как дружили опять, вот понимаете, дружили. Сталин нашел возможность договориться в некоторых моментах, а так, как работала пропаганда по Сталину, западная, тоже можете посмотреть. Ой, да в конце концов можно всегда почитать «Скотный двор». Вот просто возьмите и почитайте «Скотный двор». Чтобы все понимали, «Скотный двор» — это вообще-то про Советский Союз. Скот. Вот восприятие белого человека западного, нас. Есть лошадь, да, это, так скажем, пролетариат. Нет, это даже не пролетариат уже, а рабочий класс, да. Свиньи. Это все, это на нас карикатура, на наше общество. Вы когда читаете «Скотный двор», а вы точно его читали, вам наверняка еще в школе про него рассказывали, вам точно никто не сказал, на кого это карикатура. И кажется, что это просто на какое-то там эфемерное метафорическое общество, где есть трудяга, а где есть там тот, кто эти блага использует, а где есть люди, значит, занимающиеся идеологией, а где есть бездельники. Это конкретная жесткая карикатура, сатирическая. Ультрасатирическое, если можно даже сказать, на Советский Союз. Это прямо огромное. Не то, что одна пощечина, это град пощечин от автора. Если кто-то читал «Скотный двор» хоть раз в жизни, почитайте с осознанием того, что это писали про наших предков. А не просто про там собачек, кошечек, лошадь и свинку. Ну подумайте, раз, ну в секунду. Это же важно. Само восприятие через это, ну ты понимаешь, как относится. Да совсем нет, Алексей, это на государственную систему в целом. Сейчас на государственную систему в целом. 7373948, телефон прямого эфира. Там есть четкое противопоставление государственных систем. И та государственная система, которая описана как «Скотный двор», это про нас. К сожалению, про нас. Вот оно восприятие. Варвары какие-то, скот. Что-то там делают. Ха-ха! Построят они! Ха-ха! Они сделают! Балбесы! Ничего у них не получится. Алло, здравствуйте. Не так?
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, к нашей стране всегда вот испокон веков относились как, скажем, придаток к Западу, на котором можно заработать,
ну,
там,
конечно,
выкачать деньги там и все остальное. То есть,
элиты наши из века в век преклонявшиеся перед всем западным. Просто у нас...
И элиты тоже. Но это такой менталитет, да. То есть его надо рушить, этот менталитет. Я вот не знаю только как. Я бы за то, чтобы построить самое совершенное у нас государство, самым лучшим управлением, чтобы... создать новых людей, воспитать их, да. Вот
но совершенно
да.
Не то получится ничего построить. Совершенно это...
Хотя бы приблизиться к этому, то есть как-то поломать нашу систему.
Знаете,
действующую,
вот потому
я
вам так скажу,
не самая лучшая.
Да, да? Сейчас поломаете, еще хуже
нет,
будет это традиционно.
Аккуратно, не
тогда
надо
не вот поломать, а изменить немножечко. Поменять. Знаете, чего
изменить,
не хватает, не хватает мне лично? Спасибо вам большое. Чего мне не хватает ни в государственной системе, ни в каких-то вот вещах, о которых любят многие люди спорить. Да? Мне не хватает одного. Я хочу, чтобы люди в России... большинство, любили себя и любили, просто любили за то, что они есть. Вот, любовь к себе. Я думаю, что мы себя недолюбливаем, мы себя корим, мы видим свои ошибки и начинаем себя за это, ну, прямо истязать. А не надо этого делать. Не надо. И не надо валяться в ногах у всех и извиняться постоянно за все. Как американцы поставили себя в вопросах всех, где они были неправы? Очень просто. Я, это сказал один из их президентов, по-моему, Буш-старший, я никогда не буду извиняться за Америку. Точка. Все. Я никогда не буду извиняться за Америку. Но вот это вышибить, я не знаю, как вот из нас можно. Я не знаю. Вот сейчас будете сидеть в компании, все нормальные люди. Зайдет один в компанию человек, и он будет американец, вы посмотрите, как половина из этой компании распластается просто, распластается. Станет прямо самый-самый добрый на свете. Друг к другу любви нет. Друг к другу вот этого пиетета, уважения нет. Как будто бы, знаете, вот эта старая фраза, вы все ее знаете. Нет пророка в своем отечестве. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, пять минут, четверг, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Моя девушка, пишет Михаил, уговаривает сфоткать ее на крыше дома, как ей вдолбить, что это несусветная глупость. Подскажите, Алексей, пишет Михаил. Да я и не знаю, как девушкам вдолбить что-то. У них же там свое что-то в голове. Минцифры и Минтранс разработает стандарт для умных дорог в России. Что это такое, бог его знает. Ну, или, по крайней мере, Минцифры и Минтранс знает. Какие-то умные дороги. Наверное, камеры, которые нас будут все время везде отслеживать. Ростелеком и Яндекс будут совместно развивать услуги в сфере облачных сервисов. Компании сообщили, что все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам. Ну так, на всякий случай, просто держу вас в курсе. Сейчас пошла еще одна история. Вот этот рэпер, который Моргенштерн, он приехал в суд, потому что в его текстах, возможно, нашли пропаганду наркотиков. И он по этому поводу высказался. Давайте послушаем.
Я абсолютно не виновен. И сегодня мы это докажем.
У вас есть какие-то экспертизы?
Конечно, если суд, конечно.
Есть экспертиза, мы это докажем. В целом ведет себя он корректно. Вот сами видели, все нормально, с девушкой приехал. Ну, не проблема. У них есть экспертиза. А у нас есть что? Правильно, у нас есть интернет. Открываю интернет. И Моргенштерн. Тексты. Песен. И погнали, сейчас будем показывать Моргенштерн, тексты и песен. Давайте почитаем, есть или нет. Сами для себя и решим. А что там решит суд? Ну, то решит суд. У нас тут свой самый гуманный суд. Так, все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу, все хотят еще, я хочу нулей на счет, все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, я хочу нулей на счет. Эй, здорово, букашки, бич тут главный, шоумен Рашки. Морген болен, он, сука, безбашен. Эй, смотри на эти бумажки. Это, а, там еще есть этот, дополнительные штуки, я не знаю, как они правильно называются, в рэпе, когда вот так вот они делают сзади. Бэ-ей! Вот эти вот. А ты сможешь эти делать вещи, нет? Ну ладно, глянул на суку, бич, она также влажная, взял ее руку и, сука, дрожащая, бэй, часы на руке, а не дрожащий блеск. Я вежливо прошу, она берет, о господи. Ну, короче, она берет, ну, вот, ну, она берет. Ладно, это больше про каких-то его отношения с собаками, я так понял, потому что все время звучит слово «сука», а «сука» — это, известно, это собака женского рода, да? Ну, а кто это еще? Это же он не про женщин так поет. Соответственно, это, конечно, какой-то намек, видимо, на не очень хорошее. «Я лью кристалл или шардон моет, мечтал теперь мое». Трачу на эту, трачу на то, трачу на это, трачу на то. Я лью кристалл. Ну так, ладно, очень интересный текст. Кристалл мою. Так, что еще у нас здесь? Мне P-O-H. Ну так вот как-то вот звучит это все, только в одно слово. Новый мерин. Покрыл. это я, ну так скажем, совершил акт, половой акт города и заработал денег, ныне мою жопу возит новый мерин, сношал города и заработал денег, и жопу моей дамы возит новый мерин. А чё на Ламбо приехал в суд? Не, это не то, это не то. Это, конечно, редкая блевотина, но пока еще не то. Надо что-то... Нужны тексты, пока мы не находим здесь никаких ссылок на наркотические вещества. Песни... Так, «Ратата», «Розы и но», «Кристалл», «Новая волна», «Проблема», «Дуло». Ну, давайте. О! То есть нет, просто пишут, что он наркоман, это ничего. You have... Господи, как это вообще... Что это за язык такой? Это же не русский язык явно, это какой-то, не понимаю. Мне так плево. Дальше мат, одиноко, мат, без тебя, без тебя, без тебя, хы. Обманул в крайне резкой форме, ха, блудница. Ну, блудница, в смысле. Цепи висят на папе, сука, я в Дольче тапах, сука, так манит запах. Мы на порно-сайте одном, суку беру, да, сзади, в халате, на яхте, все, что понял, потратил. Зачем в крайне негативной форме, связанном с половым, значит, органом мужским, зачем копить, я спятил, стоп, сука на мне, дай топ, цепи на мне, как лед. Я здесь пока не вижу пропаганды наркотиков. Я пока вижу, что это какое-то унылое. Все. Мне продолжать, друзья, я просто не знаю. Я страдаю. Поводом для проверки стали клипы артиста на композицию «Розовое вино 2» и «Фэмили». Ну, давайте почитаем «Фэмили». Текст песни. Господи. Я как вроде дед, да? Ладно, фэмили. Бич на мне сейчас нали, вешу еще на шею нали. Я спустил на бич на лик, я спустил бич на туфли. Бич со мной весь фэмили, бэд-бэд бич сейчас подмоли. Бэд-бэд бич хочет мой лик. Бэд-бэд бич на бич на бич на. Бич на мне сейчас нали. Я просто читаю, как есть, дорогие друзья, это ужасно. Вешаю еще на шею нали. Я спустил на бич на лик. Я спустил бич на туфли. Бич со мной весь фэмили. Бич, бэд, бич сейчас под моли. Бэд, бэд, бич хочет мой лик. Бэд, бэд, бич хочет нали. Фу. Я люблю свою страну. Рашка! Вот так вот добавляют они. Я люблю свою прошивку. Да! Я люблю курить. Я люблю курить траву. Вот фраза. Это что, не пропаганда наркотиков? И допивают. Допинг. Я люблю свою малышку. Допивают. Сука. Я понял. У них... Короче, он любит животных. И это его плюс существенный. Я вожу свою машину, в скобках. Иномарка. Совершаю половой акт с бритой... Сбритый, в скобках, дырка. Делаю лаве на сумах. Это вырежем. Гуччи в сумках с белым цветом. Е-е-е-е-е. Ну, наверное, такой е-е-е-е-е. Вот так вот, да? Зеленые сумки стиля. Гоу, восьмая миля. А! Новая долина. Нафиг. В крайней форме. Копов. Фок! Живем, как рок-звезды. Рок-стар. Мокнут. Опять? Он опять о собаках поет. Мокнут суки, мокнут ноздри. А что у него мокнут ноздри-то, я не понимаю. А, ну правильно, смотрите, собака, когда здоровая, у нее мокрый нос. Правильно, все правильно, про собак. У нас все серьезно, он говорит. Ну я вижу, да. Вообще, капралалия — это серьезное дело, это ведь заболевание, действительно, да? Сутки летят за секунды, как под наркозом. Оп-оп-оп-оп-оп. Слушай, не намек на наркотики, нет? Нет, конечно, нет. Янг Тапа, монстр, как босс всех боссов. Янг, YMB Pray Fredo Santara Rest... Ну как они, Rest in Peace, наверное, поют. Твоя сука опять хочет подарить мне ночь любви. А-а-а. Янг Тапа. Или Юнг. Офигенно. Но очень грубо. А потом просто офигенно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Е-е-е. Бич на мне сейчас Нали, вешаю еще на шее Нали, хей, я спустил на бич Налик кэш, я спустил бич на туфли, хей-хей, бич со мной весь фэмили гэнг, бэд-бэд бич сейчас под под моли, е, бэд-бэд бич хочет мой лик, хей, бэд-бэд лич хочет Нали, вот. Фуф, ребята, фуф. Тут не о пропаганде, не о пропаганде наркотиков надо говорить. Здесь надо говорить о разрушении, конечно, мозгов, в принципе, уничтожении мозга. С творчеством этого вещества, не существа даже, пишет сельский житель. Слушайте, я прям не знаю, даже я сейчас говорить не могу, у меня потерялся этот... Дар речи потерял. Сильное творчество, серьезная вещь, конечно. 7373948. Обалдеть, и люди слушают, там миллионы людей, насколько я знаю. Да, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я бы, знаете, хотел еще на что обратить внимание. Слушают дети. Вот его слушают.
Ну и
дети.
Понятное дело, что там в Академии наук сейчас не сидят, и не я на бич на ли.
Нет.
Сука. Ну где-нибудь только в зоологическом музее, может быть, чаще звучит слово сука. А так вообще, или где-нибудь в питомнике собачьем, а так, в общем.
Да, да, мат и вообще отсутствие какого-либо смысла. Вот я бы, знаете, еще хотел вспомнить там нашу молодость. Мы тоже, нас тоже привлекала вот эта
да.
вот запретная тема, мат, ну вот какая-то вот такая, да?
Но давайте был? Так, я сейчас как старик скажу, я рэп-то слушал, конечно, но получше тексты были. Даже, ну, да. они как-то были поосмысленнее, олдскул как-то поприятнее. Ну, вот Кровосток в этом конечно. Смысле, они тоже, значит, хулиганы страшные, но они хоть историю какую-то рассказывают, а здесь просто у него какие-то бич, вот. Налипли, нали
да.
какие-то.
Вот о чем мокрые. Абсолютно с вами согласен, ну, да. Вот мне кажется, это тот случай, когда запреты нужны.
First Last говорит, что Молли, это, кстати, тоже про наркотики, а я даже и не знал. Представляете?
Ну, это мы далеки, видимо, от этой темы.
Ну да, да. Мальчишник рулит, пишет Эндрю. Красная плесень была, пишет Александр. Спасибо вам большое за звонок. А можно сообщать имя, фамилия, рэпер, ну а потом уже в скобках. Хорошо. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Так, его зовут Алишер Тагирович Моргенштерн. Ну, конечно, я фамилию поменял. Ну, Алишер Тагирович, вот как-то так. Алишер Тагирович. Ну, что происходит такое? Да, 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Ваш да. постоянный слушатель, боец мой Максим, Москва.
Пожалуйста, Максим.
Знаете, вот в связи со своей профессиональной деятельностью столкнулся с большой инфоволной спортсменов и рэперов. Был пор в интернете.
Mm-hmm.
Какой Моргенштерн, плохой, неплохой. И вот, знаете, одна мысль хорошая.
Почему мы вообще об этом говорим?
Нет, но если есть инфоповод, нужно об этом говорить. Но я считаю, если миллионы детей слушают вот этого артиста, все-таки на это вопрос к окружению детей и к родителям детей.
Mm-hmm.
Это раз. Если запрос общества на такое творчество рэпера... Сейчас есть молодые рэперы, достаточно талантливые, которые пишут хороший стиль, как вы выразились, в стиле old school, да? Когда затрагивают темы общества, бедности, там, богатства и так далее. Но я считаю, что это маркер... общество, как маркер общества бросать мусор в окно на газон, как со взрослыми вести себя по-хамски, ругаться в общественных местах матом и так далее. Собственно, это виноват не Алишер Тагирович, это вот вопрос.
Ну, он, как это сказать, он все-таки предводитель этого. Он выбился в эти предводители.
Наверное, его сделали предводителем вот СМИ и...
Ну, давайте вот на него посмотрим, как он приехал в суд. Потому что вот я... Спасибо большое. Я смотрю, вот Максим Кононенко пишет, говорит, вообще приятный молодой человек. Может, он себя действительно приятно ведет вот так в жизни? Давайте посмотрим. Максим, вам спасибо. Давайте.
У вас у меня подозрение на камешке, в поисках. Вот, но я не мог пропустить такое событие. Все-таки дело важное.
Как думаешь, все мысли с этой песни пошли?
Я надеюсь, да.
Что, говорит без мата, спокойно, ведет себе, ну, одет модно, все, все нормально. Спокойный человек, все приятный. Вот. Ну, то есть просто это образ, этот образ используется, этот образ продается, люди за это платят деньги. Естественно, эти люди — это ваши дети, потому что вы такое слушать не будете. Это, ну, очевидно, это такая подростковая музыка, музыка протестная. Да, кто-то когда-то слушал, наверное, Тимати, да, который привык там к золоту еще с пеленок. Алишер Тагир Улы, это проект, пишет Альберт. Ну, да, раньше «Красную плесень» и «Сектор газа» слушали, что-то изменилось вообще, пишет Кэнди Бум. Да вот, насколько я понимаю, ни у «Сектора газа», ни у «Красной плесени» денег таких не было. То есть сейчас прикол в том, что люди, сочиняющие вот это... Ну, как бы, сиюминутное, прикольное, они живут очень красиво. Раньше это, ну, маргинальная история, да, там, сказки Шуры Каретного, что-то такое, люди любили поматериться, они делали это со всем удовольствием, но они не были богатыми людьми, и, в общем-то, так вот, если посмотреть фотографии «Сектора газа», даже там, ну, вот, в целом группы, ну, панковали мужики, ну и что, ну, они же не, ну, я не знаю, может, они тайными миллиардерами какими-то были, сейчас все по-другому. Сейчас, внимание, это главная валюта, вы это видите, и эти люди становятся богатыми. А здесь есть такая фишка. Если кто-то смотрит на своих родителей, родители их не очень богатые, а потом смотрят на другого человека, и он богат, и задаются вопросом, а почему он богат, и отвечают себе на этот вопрос очень... Ну, тоже доступно, да? Ну, потому что он поет вот эти дурацкие песенки какие-то, ну, совершенно бессмысленные, но такие заводные, с прикольным битом, еще чем-то. Но кем захочет стать ребенок? Давайте так, объективно. Конечно, он захочет стать тем, кто будет ездить на хорошей дорогой машине, носить хорошие дорогие вещи, жить красиво, быть дерзким, материться везде, где захочешь, где не захочешь не материться, чтобы рядом была девушка, которая тебе нравится, красивая, чтобы она, значит, тащилась от тебя, ну, что-то такое. Ну, и они начинают, естественно, подражать кому? Ему, ну, а кому еще подражать? Своим родителям подражать? Ну, у тебя зарплата будет, там, 30 тысяч рублей, вот. Че тут родителям подражать? Это, конечно же, подростковая, это, конечно же, протестная музыка, конечно же, сам Алишер нифига не подросток уже давно, но так всегда было. Не подростки для подростков, а взрослые для подростков делают подростковую музыку и на этом зарабатывают деньги. Но сейчас это просто какие-то несусветные деньги, если, во всяком случае, верить картинке. Не знаю, стоит ли верить картинке. Это ведь тоже может быть не совсем правда. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что это уже состоявшаяся пустота вот в людях, которые ходят на эти концерты. Вот. Но нюанс, знаете, в чем? Он в том, что, допустим, когда я был молодым, вы были там молодым, еще кто-то, и когда человек попадал в какую-то среду по молодости, он не был уверен, правильно он делает или неправильно. А вот эти, вот эта молодежь, которая там в зале, она абсолютно уверена в том, что они все воспринимают правильно.
Не, ну а как можно быть неуверенным? Я вот себя подростком помню, мне тоже казалось, что я вполне себе уверен в том, что нужно делать. Мне тоже нравились разные исполнители. Я вот, например, Корн. Вот знаете, у меня в заставке звучит Корн. Вы слышали, наверное, вот эту заставку.
Да, да.
Вот, это альтернативная группа, то есть такой альтернативный, ну, назовем это рок. Вот, тоже там очень странный солист, он очень странно себя вел, он надевал килт это, да, ну, типа юбка такая мужская, на сцене выступал, он явно был такой деструктивный, в какой-то мере мне хотелось дреды, как у него, понимаете, да? Ну, я вот, да, просто понимаю. Не стал ему подражать, да, мне нравились эти группы, они там, ну, они пели на английском, а это уже такое, знаете, теперь калькированная вся история, она у нас здесь. С одной стороны, это даже хорошо, уж лучше пускай хотя бы на русском языке, хотя это русский или это язык?
Алексей, да. Но, извините, но вы в первую очередь пошли за музыкой, за аранжировкой.
Ну, понимаете? Да, ну
и
да.
Только после этого воспринимали человека и, может быть, пытались подражать. Здесь же идет все наоборот. То есть люди идут не за музыкой, они идут за вот этим имиджем, за вот этим пафосом, за образом, который несет...
Ну, то есть вот этот... без разницы, что он там будет делать, главное, что...
Да, вот я именно это хочу сказать. Понимаете, у меня вопросы не к Алишеру к этому. У меня вопросы к содержимому вот этих стадионов.
Ну, а что это за вопросы? Это, ну, это мы, ну, это наши подростки, это наши там дети, может, ваши дети, там, внуки чьи-то.
Ну, а Алексей, ну это не правило, понимаете, если это наши подростки, это не должно...
А мы здесь не похожи сейчас, я просто спрошу вас, а мы не похожи сейчас как вот на тех людей, которые, когда появились Beatles, они говорили, что это невозможно слушать, они лупят в барабаны, ну вы знаете, там еще советская пропаганда по этому поводу работала. Мы не похожи сейчас на устаревших каких-то людей, которые просто не понимают, в чем прикол? Может, прикол есть какой-то? Может, есть какой-то смысл в том, что он делает? Я уж не знаю.
Ну, смысл основной, как вы сказали, зарабатывание денег, возможности. Потому что вот та система, которую вы описали до этого, Beatles, там возьмите Judas Priest, тут Clash Corn, Depeche Mode и так далее. Тогда система была другая, тогда надо было работать. И человек, который шел на концерт, он уже был сформирован или фанател.
А здесь вы не видите работы, здесь все тяп-ляп. Ну, то есть это...
Нет, я не хочу сказать, что это тяп-ляп, Алексей. Я имею в виду, что сейчас такие технологии, что сейчас это просто...
Вот ну, я согласен, вот... но собрать хорошую группу и сыграть ее, и чтобы она и на концертах выступала, и все, это очень сложно, плюс надо владеть инструментом. Сегодня бит — это бит. Ты можешь купить этот бит. Но он, говорят, битмейкер, якобы.
Ну, основное, вот мое мнение, опять вот я повторюсь, основная проблема не в том, что как он играет, что он вкладывает в это свое так называемое искусство.
Но, кстати, Александр пишет, что мы не правы, он говорит, мне 35, он пишет, дело не в тексте, а в аранжировке, у него талантливый звуковик и качает бас. То есть просто людям нравится вот сама музыка.
Ну, что значит талантливый? Есть слух, есть умение работать на вот этих вот технологических вещах, это не то же самое. Если человек встает на сцену и начинает вот так вот...
С другой стороны, мы с вами вот не можем написать такое. Или можем?
Ну, Алексей, вы знаете, если я не могу нарисовать, допустим, 9-й вал, это не означает, что я не подойду к какой-то картине и не пойму, что это рисовал художник.
Ну, я понял.
Третьеклассник.
Ну, говорю, с другой стороны, все современное искусство. Иной раз. Помните, в Третьяковке мы обсуждали ветка на стене. Это тоже вот картина «Ветка на стене». Найди, пожалуйста, ветку на стене, мы сейчас покажем. То есть современное искусство — это такое дело. Спасибо большое вам за звонок. Покажи «Ветка в Третьяковке». Мы обсуждали, я просто хотел бы слушателям нашим и зрителям, вот кто YouTube-трансляцию смотрит, эту историю показать. А, и появилась третья у нас сейчас часть, я тебе, пока ты ищешь, еще перешлю сейчас, Жень, и мы с тобой это все выложим. Третья часть. Наконец-то мы узнали, сколько на Петербургском экономическом форуме стоит кофе, чай и так далее. Сейчас мы это покажем, но сначала я хочу показать картину «Ветка». Ну, в Третьяковке. Просто ветка. Вот просто выведи это на экран. Надо, наверное, в полный экран дать, да? Покажи нашим людям. Вот эта картина у нас такая есть, ветка. Вот она, ветка. Все, это ветка, это картина, дорогие друзья. Все. Ладно, закрывай. И я тебе уже прислал, выводи нам меню. Сейчас покажем, что к чему с водой. Вот вы мне говорили, сколько вода стоит на Петербургском экономическом форуме. Смотрите, Бонаква 330 миллилитров 550. Рич в ассортименте 200 миллилитров 500, это сок. Кофе эспрессо 400. Ё-моё! Кофе эспрессо 400, это же вот там, капелюшечка. Американо, то есть в эспрессо воды ливанули 550. Что это, вода стоила 150. Капучино 580. Как в Starbucks зашел. Я, кстати, не понимал, что там за цены. Латте 700 и чай в ассортименте. Пол-литра чая 1200. По-другому и не скажешь. На Фудсити закупились, что ли, пишет Алекс. Откройте текст Агаты Кристи и Сплина, который мы слушали, когда были школьниками. О, это вообще...
Давай вечером с тобой встретимся, будем курить, рить-рить.
Помните? Там впрямую вообще Галимы, просто впрямую, в лобешник прямо, да? Но есть антинаркотические песни, например, у Арии, когда «На краю обрыва, за которым вечность», и там «Ангель!» А, ладно, не буду, не буду. Хотя почему? я просто не помню тональность. На краю обрыва, за которым славных звезд. И просившись миру. Ангель! Вот! Нет, это слишком низко. Короче, ангельская пыль — это сон и быль. И там потом безумец, беглец, дороги нет. Давно я не пел, надо попеть. Распеться надо, и потом вам здесь представить в эфире, конечно. Ладно, про воду еще выложу себе в Телеграм. Это продолжается меню Петербургского экономического форума. Больше всего зацепило. 10.30 новости. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 10.35 в Москве, мы продолжаем. Мария Захарова выступила на Петербургском экономическом форуме и высказалась по поводу журналистов BBC, которые отказались участвовать в дискуссии. Давайте посмотрим и послушаем, что сказал официальный представитель МИДа.
Мы организовываем этот завтрак. Все открыто. Пресс-релизы, пожалуйста, аккредитуйтесь, приглашение и так далее. Нам звонит BBC. И говорит, мы хотели бы поучаствовать, хотели бы принять участие. Мы говорим, конечно, пожалуйста. А в каком качестве? Если вы хотите освещать, пожалуйста, выставляйте камеры, присылайте корреспондент. Если вы хотите участвовать в качестве гостя, такая возможность есть, мы вам предоставим место. Если вы хотите выступать, пожалуйста, заявитесь. Вот у нас представитель Аль-Джазиры за день позвонил и, пожалуйста, сказал, что хочет выступить. И сказали, мы хотим поучаствовать в качестве гостей. Ну, пожалуйста, предоставили место, все. Вчера мне звонит опять уже другой корреспондент BBC. Говорит, скажите, пожалуйста, а это правда, что BBC принимает участие в вашем сегодняшнем мероприятии? Я говорю, какой-то странный вопрос от BBC. Вы точно из BBC все? Да. Я говорю, так вы друг у друга узнаете, кто и как у вас принимает участие. Нет, ну вы нам подтвердите. А то мы видим в пресс-релизах РИА Новости, что вот заявлен человек от BBC. Я говорю, ну я могу вам подтвердить, да, а кто? Я говорю, ну это уже какой-то интересный разговор. Может, вы у себя в редакции узнаете? Нет, вы нам скажите, кто от нас вам звонил. Я говорю, у вас что, какие-то проблемы друг с другом? Или, ну, как-то вы себя, или что? Каждый должен друг за другом в BBC следить? Нет, нам важно знать.
А может, это
пранкеры? Нет, это не пранкеры. Я им сказала, говорю, вот такой-то человек. Причем самое интересное, что это не самодеятельность была, это на уровне руководства. Проходит полчаса. А, да, спасибо. Проходит полчаса. Нам отзванивает BBC, тот человек, который к нам изначально заявлялся. И говорит, вы знаете, плохое знание мною русского языка не позволило мне понять формат мероприятия. Я вынуждена отозвать свое согласие на участие в вашем завтраке. Вот вам и все. Мы проявляем абсолютную открытость. Мы проявляем абсолютное уважение.
Ну, в общем, в целом понятно, да? Единственное, что могу сказать, я знаю, почему они не пришли. Они увидели меню. Кстати, смешно, у нас слушатель Глеб нашел ошибку в меню, где написано «чай в ассортименте» с одной «С». «Чай в ассортименте» 1200. Ну, соответственно, без ошибок уже 200, насколько я понимаю. Участие стоит 900 тысяч рублей. Люди приглашают, присылают пригласительные, оказывается 900 тысяч. Решили, что платить не хотят, пишет Артем. Вариант «не расскажешь, надо петь», пишет Юлия. Эй, Гудошников, рэп это кал. Прожиотаж вокруг Моргенштерна. Кокур бржжорн, говорят. Еще говорят, участвовал там... Ну, там вообще странные люди всякие участвовали в Петербургском экономическом форуме. Я не то чтобы против них, но тем не менее. Даня Милохин, например. И я даже не знаю, кто это. Стас просто класс. Кто это? Кто такой Стас просто класс? Но вот тем не менее. Про Даню Милохина сейчас шумят. Это, значит, тиктокер, самый известный в России паренек. Вот. И он якобы то ли выступал, то ли принимал участие. Ну, в общем, во всяком случае, появился он на Петербургском экономическом форуме. Ну, видимо, это такая попытка играть в... Ой, даже не знаю. Заигрывать, наверное, с молодежью. По-другому и не скажешь. Да, заигрывать с молодежью. Ну, не знаю. А, вот он есть, Даня Милохин. Сейчас посмотрим на него. Ну-ка, что он нам рассказал? Что же нам нужно делать всем вместе? Ну, молодец. На самом деле, парень, конечно, симпатичный. Молодец. Ну, давайте посмотрим. Что, что?
Это акция «Прими участие в КНОП», выучи английский.
Не переводит. Не переводит?
Еще
не начать. Нужно начать говорить, иногда я начну
переводить. Я начал говорить. Я слышу только... свой голос.
Даня Милохин не смог разобраться с суфлером.
Я перевожу.
Да, понятно. Но зато реакция честная, да? Вот что у него не отнимешь, так это искренности. Вот искренний человек. А-ха-ха, меня переводят! Да, ну не смог разобраться с техникой. Ну, короче, ну я понимаю, я понимаю. С молодежью надо работать. Последние протестные вот эти вот движения, которые происходили у нас зимой, показали, что ТикТок — это неимоверно важная история, и нужно, чтобы молодежь была под присмотром, иначе эта молодежь начинает ломать автомобили с мигалками и еще что-то плохое делать. И Данилу Милохина в связи с этим приглашают... Что он там что-то еще говорит? Ну, давай посмотрим, что он говорит. Давай. Не, ну посмотрим, а почему нет? Давайте посмотрим. Посмотрим, послушаем.
Да, мне нужно снять ТикТок, но для снятия этого ТикТока вам придется лечь на землю. Я такой достаю.
Давай, Дань, мы все готовы.
Вот сюда, на пол.
У него сережки в виде крестиков в ушах. Кепочка Adidas.
Нет, мне нужно знать, что...
Рубашонка веселая. Ногти крашеные. Татуировки, что ли?
Да, лечь. Лечь куда?
Просто вот на пол.
Вот сюда?
Лечь на пол предлагает всем, чтобы снять ТикТок.
Можете на кресло лечь.
Вот, на Петербургском экономическом форуме.
Да, я знала, что у нас будет самая живая панель. Самая живая панель.
И сидят какие-то, ну, достаточно... Живая панель — это хорошо. Это из 90-х особенно звучит.
Конечно, сейчас человек стоит, а потом склейка, он лежит. А если мы сделаем все вместе это будет...
Давай командуй.
Ну что ж, я так понимаю, у нас скоро появится что-то, что сможет конкурировать с Инстаграмом, ТикТоком и Ютубом, потому что специалист выступает, конечно, очень серьезный, и он нам расскажет, как правильно развивать в этом смысле наши соцсети российские и прочее. Но, с другой стороны, парень молодец, снимает его на видео Собчак, она, естественно, рисуется на этом фоне. Значит, изо всех сил привлекает к себе внимание, хайпует. Ну, короче, классно, все рады. Пойдемте дальше есть хлебную корзинку за 430 рублей. Самый прикол в том, что Даня Милохин и Стас 900 тысяч нашли, а корреспонденты BBC нет, пишет Борис. Да он тупой, как валенок, пишет Димстудио. Ну, Димстудио, давайте только честно, да, в этом возрасте мало кто из нас блистал там каким-то невероятным образованием, умом или чем-то подобным, но... В целом, конечно, да, у него такая деятельность, вряд ли ее можно назвать интеллектуальной, да, он человек симпатичный, он нравится девочкам, не исключаю даже, что нравится некоторым мальчикам, плюс у него были фотографии, он фотографировался там, ну, это что-то скандалили, в женском платье задавал тренды ТикТока российского современного, ну, такой вот он парень, ну, все это похоже, конечно, у него же история еще, он оренбургский. Он же земляк мой. Ё-моё, земеля. У меня есть один земляк оренбургский, это Юра Шатунов. И второй земляк оренбургский, это вот Даня Милохин. Они сироты. Оба. И они даже в одном вот этом вот приюте были, да, детском доме. Они из одного детского дома. Что-нибудь там хорошего увидели в этом детском доме. Я единственное, что... Хотя, кстати, вот этот детский дом, где был Юра Шатунов, я помню, мы даже собирали деньги, покупали туда спортинвентарь, еще когда я в институте учился, и отвозили, и там очень много внимания именно к этому детскому дому, потому что там Юра Шатунов был. Ну, а теперь еще и там был Даня Милохин, я думаю, конкретно этот детский дом будет, ну, так скажем, ему будут помогать достаточно активно. В этом смысле очень полезная штука, когда кто-то прославляется, и это можно использовать в хорошем ключе. Но я боюсь просто одного, и, скорее всего, так и будет. Конечно, я понимаю, что на вот этом парне сейчас зарабатывают деньги. Так же, когда-то, как когда-то зарабатывали там на группе «На-на», не знаю, на «Ласковом мае». Вот. Так же на нем сейчас зарабатывают. А потом, когда он чуть-чуть вдруг станет... не нужен его аудитории, потому что какая-то аудитория просто подрастет, им станет уже неинтересен этот формат на спикера, так скажем. А новая аудитория, им нужны будут новые Дани Милохины, новые герои, и он, конечно, окажется в очень тяжелом положении, потому что слава уйдет, вот, и нужно будет как-то держаться на плаву. И вчерашние друзья сегодня уже не будут друзьями, да, завтра будут врагами и теми, кто разрывает на куски все то, что тебе вроде бы дали и вроде бы ты заработал. Вот за это я в каком-то смысле переживаю, так просто по, ну, не знаю, по-человечески, да, Почему? Потому что я, ну, понимаю, что его, конечно, используют. Его используют сейчас и на Петербургском экономическом форуме. Естественно, давайте не будем этого скрывать. Его использует Собчак, которая везде пытается присосать на себя кусочек славы. Любой. Вот где кто прославился, она сразу присасывается. Ну, это такая манера поведения некоторых журналистов, там, общественных деятелей. Они, если видят, где-то кто-то прославился, они пытаются рядом с ним тереться для того, чтобы на себя обратить внимание. Ну, Дудь этим прославился, Собчак на этом сделала имя. Ну, много кто еще. Это нормальная, в принципе, схема. Она очень рабочая. Вот, конкретно рабочая. Но я понимаю, что сегодня они все, конечно, друзья, им всем интересно, они с тобой фотографируются, а завтра... И все, и останешься один на один с вот этим миром, где ты никому не нужен, и симпатичные мальчики, они же превращаются в никому не нужных мужчин. Такое вот бывает. То есть не только нужно, конечно, выделяться фейсом, но иногда нужно и работать над головой, да, чтобы голова все-таки варила. Иначе будут проблемы, 100%. Примеры можно зарубежные привести, тот же самый Макалей Калкин, многие дети, которые снимались в кино, а потом им сказали, ну, у вас, конечно, приятные лички у всех, но вы выросли, они уже не такие приятные, до свидания. Примеров, наверное, миллионы уже. Просто я их все сейчас не приведу, потому что не вспомню. На днях Бесогон выпустил новую серию. Знаю, вы его смотрите, пишет Александр. Да нет, не смотрю. Я как смотрю по случаю, если что-то прогремело у Никиты Сергеевича. А жаль, пишет Александр. Ну, Александр, это как сапожник без сапог обычно. Я вообще телевизор не смотрю, потому что мне некогда. Я радио практически не слушаю, только вот нашу радиостанцию. Иногда что-то из музыки. Я люблю, когда, ну, там, хорошая музыка. У меня нет времени просто смотреть телевизор, и нет времени смотреть блоги чужие. Наверное, к сожалению, а может быть, к счастью. Потом все равно время появится. Со временем появится время. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, деятельность этого мальчика, Дани, ну, да, она как раз то, о чем написали китайцы. Только Россия может разрушить самое себя.
Да, ну, слушайте, ну, всегда же были такие мальчишки. Он вроде не агрессивный, не матерится, ничего там, ни такого
слушайте,
нет.
Слушайте, то, что вы читали, это просто...
Это Моргенштерн, это не Милохин.
Ну, в принципе, они же друг от друга недалеко ушли.
Ну...
И, в принципе, у нас сейчас... Ну, хорошо, а Собчак, который...
Ну, что Собчак?
Вот вот,
Собчак, дочь...
С человеком, который... Нет, ну, общалась
да. С маньяком.
Который насиловал... Да, с маньяком.
Ну, да, да, да. С Моховым,
есть еще
да.
У нас один мудрец признанный, который ведет программу на радио, который сказал, что, значит, чтобы дети наши не ходили на демонстрации... нужно строить публичные дома. Просто он как-то по-другому это синонимом каким-то обозначил другим. Чтобы они там сбрасывали напряжение. Это нормально?
Дети? Вряд ли про детей-то говорили.
Нет, я слышала сама.
Вы слышали
я
сами?
Слышала, я слышала своими ушами.
Ну, не знаю, не знаю. Я как могу сказать? Спасибо большое вам. Про детей я такого не слышал, а вот такую, значит, ну, не публичные дома, а зоны вот типа Лас-Вегаса, там, игровые, развлекательные, предлагали. Но это не для детей, это для взрослых. Про детей говорят все очень просто. Школа должна следить, и родители должны следить. Родители несут ответственность за несовершеннолетних. Все, если несовершеннолетние, ответственность родителя. Алексей, земляк Милохин и врагов не нужно, пишет Альберт. Да не набрасывайтесь на него, серьезно. Я понимаю, что есть определенного рода, возможно, зависть в людях. Почему? Потому что, а что он такого сделал, этот Милохин, что все про него говорят, у него есть деньги, и, там, девчонкам он нравится, а на меня внимания не обращают, там, да, может человек подумать. Но у каждого, во-первых, свой путь. А во-вторых, вот у него сложный путь, по-любому. Тут как бы вариантов других нет. У него будет сложный путь. Понимаете, какого-то ученого могут не замечать годами, потому что он годами работает над тем, чтобы потом дать что-то миру. И где-нибудь лет в 35-40 он выдает что-то такое, после чего он становится мировой знаменитостью навсегда. Да, он пропускает вот этот момент, когда девочки могли его закидывать трусиками, да, когда он стоял на сцене и там типа был крутой. Ну, вам примеры я приведу, может быть, не как ученый, да, все-таки он как больше бизнесмен, управленец, Илон Маск. Можно и такую звездность себе заработать. Звездность бывает разной. Вот та звездность, которая у Данилы Милохина, она очень в перспективе тяжелая для него. Это, скорее всего, будет, когда она в любом случае будет проходить, эта звездность, потому что, объективно говоря, без обид, у него талантов-то нет. То есть он не поет, он не танцует, он не там в науке, он симпатичный мальчишка с интересной историей и нравится девчонкам и другим мальчишкам. Все. Симпатичный парень. Так получилось. Это его дар. Но этот дар, он очень короток по времени, вы понимаете, да? Чуть вес там набрал, чуть-чуть заматерел. Он же такой миловидный сейчас. Он прям совсем-совсем молочный. Вот, сейчас чуть-чуть изменится, усы расти начнут, еще чего-нибудь там, ну и все. И все, и он уже станет неинтересен. И он станет неинтересен, потому что женщины, точнее, девочки, которые его сейчас смотрят, они превратятся постепенно в женщин, и им вдруг станет неинтересно смотреть на разукрашенных мальчишек, им захочется рядом видеть мужчину. А новые девчонки не будут уже смотреть на Милохина, он будет стариком для них. Ну, посмотрите судьбу всех вот таких вот участников мальчиковых групп. Поэтому я предлагаю вам не завидовать Дане Милохину, а в какой-то мере порадоваться за него сейчас и потом, если что, захотите, поддержите. Ну вот, что он делает на Петербургском экономическом форуме, это, конечно, колоссальная загадка. Для меня зачем это нужно? Ну... В общем, ответ ясен. Это работа с молодежью, чтобы молодежь понимала, что вот есть Петербургский экономический форум, это классно, там Даня Милохин, это прикольно, да, государство, это модно. Ну, это попытка такая наладить диалог. Ну, не знаю, вряд ли вот та молодежь, которая его смотрит, сейчас заинтересуется теми серьезными темами, которые на этом форуме обсуждаются, да, качественно они все равно не преобразуются пока, они не превратятся из этих гусеничек, да, гусениц в бабочек, нет, это произойдет потом. По мере взросления, по мере изучения наук разных, по мере получения образования, они станут новыми, умными, классными людьми. Пока у них пубертат вот этот идет, созревание, их вообще, по сути, мало что интересует, кроме вот там, люблю-не люблю, а там, не знаю, Данька на меня посмотрел, а Катька на меня не смотрит, там, ну вот это все. Ну, вы же помните это все. Вы же сами это все помните прекрасно. Или уже забыли. Вспомните тогда, про себя вспомните. Что интересовало? Если только не было рядом взрослого, вот с такой вот длиннючей палкой он не говорил. На тренировку. Тогда да. Или играй на фортепиано. Играй на фортепиано. Учись, учись, учись. Куда там побороться с гормонами, которые вот хлещут через край из ушей? Ага. Попробуй, ничего не получится. Очень тяжелая история. Только люди без... Дети без детства вот этого не знают. И они могут сейчас мне написать, у меня такого не было. Дети без детства, которых... Ну, не знаю, спортсмены. Вот которых с 4 лет на коньки и в олимпийские чемпионы. Бам! Там, конечно, там все... Постоянно прыгай, 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 ноги ломай. Ноги срослись, опять прыгай, 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 прыгай. Так всегда. Но это тоже люди тяжелой судьбы, обычно спортсмены. Потому что они пика своего достигают тогда, когда мы, обычные люди, да, не спортсмены, мы только вообще вышли из школы, чуть-чуть образование какое-то получили, мы начинаем работать, а они уже с травмами, ну, некоторые инвалидами остаются, да, они уже все, что могли, они сделали в этой жизни, в той профессии, которую им родители выбрали, обычно дети не выбирают. То есть они достигают пика там в 20 лет, в 18 лет, ну, в зависимости, конечно, от спорта. С девчонками я все понял. Я посмотрел, как работает Тутберидзе, я все понял, фигурное катание. Чуть-чуть она, постарше становится, сразу становится тяжелее, все. Никаких тебе там уже таких прыжков, которые вот эти вот малявки, вот этот вот какой-то очень короткий период они уже не могут сделать. А малявка пока легкая. Пока она не сформировалась как женщина до конца, она там прыгает, как что-то крутит куда-то. Потому что она еще даже не... Ну, она еще девочка. Это не женщина перед нами. А как уже, значит, сформируется, все, уже тяжело. Уже груз. Все, не умею так. И ноги не гнутся, и все такое. Даже люди с лингвистическим образованием начинают допускать выражение «по-любому» вместо «в любом случае». Режет слух сильно, пишет Сбор. Хорошо, Сбор. Не буду молодиться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Плохо слышно.
Алло, Алексей.
Плохо слышно вас. Не, простите, но вот прям как-то звук где-то далеко-далеко. Я пытался, правда, это не моя вина. Попробуйте что-нибудь там с телефоном сделать потом. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, меня зовут Илья.
Пожалуйста,
Москва. Илья,
да.
Я хотел бы вот высказаться по поводу вот все-таки вот этих артистов, либо я бы их называл бы певцы ртами больше. Ну, я считаю так, что не стоит удивляться, что вот это вот все происходит. Мир сейчас уже постмодернистский, то есть принятие старых ценностей, традиций, угу. Все категорически не принимается современным поколением и нынешним обществом.
Ну да.
Я считаю так, что это все происходит намеренно. То есть все равно есть какие-то предикторы и так далее. Кому-то выгодно, чтобы общество в мире, наверное, и на примере нашей страны.
Ну, слушайте, но если исполнитель каждые 3 секунды называет в своей песне бренды разные, ну, кому это выгодно? Этим брендам это выгодно, они на этом деньги зарабатывают.
Конечно, конечно. Ну, давайте еще, Алексей, вспомним слова наших банкиров, конкретно Грефа, который говорил, что нам... Говорил он это лет 15 назад, ну, может быть, я ошибаюсь, но это не важно. Говорил, нам не нужно общество созидателей, людей творческого мышления, нам нужно общество потребителей. Собственно, потребление, оно влечет, скажем так, ограниченность в мышлении, ограниченность в ценностях.
Но вы знаете, в чем дело? Невозможно бороться с обществом потребления.
А невозможно, конечно, тут нужно только радикальные
если
меры.
Не, если только фанатик сможет сам в себе это преодолеть. Вы слышали историю про руководителей движения BLM? Последний,
да,
скандал.
Конечно.
Там, значит, история такая. Женщина руководила, и вдруг выяснилось, что у нее очень дорогие дома появились, причем в районе, где живут только белые. Ее начали спрашивать, а как это так, а она ушла с поста. Сейчас это все раскручивается, история. То есть преодолеть в себе это практически невозможно.
Конечно, все, опять же, завязано на деньгах. Это естественно. Но когда все завязывается на деньгах, все равно делать большие деньги можно делать с ограниченными людьми. Вот, как бы это ни звучало бы грубо, я не преуменьшаю чье-то достоинство.
Не, ну если вы будете постоянно рассуждать о духовности, вы, конечно, ни черта не заработаете, это понятно. Вот смотрите, простой пример приведу вам, вы согласитесь наверняка. Мы с вами думаем, чем бы заработать, дальше смотрим. Вот табак хорошо люди покупают, да, ну там, условно говоря. Вот алкоголь.
Согласен, да.
И дальше мы с вами... Ну, алкоголь нехорошо продавать, не будем же мы спаивать наш народ. А табак, ну зачем мы будем делать так, чтобы люди болели, да, вот этими всеми ужасными заболеваниями умирали? Надо же продлевать жизнь. Все, не заработали мы уже с вами. Потом, ну это же всего лишь тряпка, как же я могу ее продать за там 100 миллионов, да? Совесть меня заест. А нет, не должна есть совесть изнутри просто.
Ну, так ведь получается же ведь логично, я вот вам говорю, что вся сама система завязана на том, что выбраться из этих рамок...
Даже невозможно.
Невозможно. Даже если ты захочешь сделать тряпку русского производства с нормальным качеством хлопка, да ты больше денег вложишь и, скорее всего, не отобьешь никогда.
Я вам даже больше скажу. Да. Вот спасибо большое, я вам даже больше скажу. Хотя, может быть, для вас это не больше, но кто-нибудь вот согласится со мной. Я всегда думал, ну как вот человека оценивают по одежде? Ну вот как вот? Ну это же чушь. Как человека оценивают по машине? Ну нет, ну это бред. Нет, нет, люди не оценивают всех по машинам и там, и по шматью или еще почему-то, по телефону. Но я могу сказать, что на личном опыте я убедился, что оценивают. И это работает, и работает, ну как бы вам сказать, космически. Вот ты приехал на простой машине, ну приехал на крутой, воу. Вот у тебя просто часы или нет их часов, ну, а вот у тебя дорогие часы, и добро пожаловать. Вот у тебя обычные джинсы, а вот у тебя дорогие джинсы. О, я знаю этот бренд. Как бы это странно ни звучало, и в это очень сложно, наверное, поверить, но это все работает. работает. Я сам еду по дороге, вижу Rolls-Royce. Я замедляюсь и перестраиваюсь в другую полосу, чтобы его не задеть просто. Нафиг он мне нужен на этом Rolls-Royce, чтобы не задеть его. Все работает. То есть статусность вещи так или иначе передается и добавляет статуса владельцу. Либо надо быть запредельно там каким-то, ну вот я говорю, Илон Маск может ходить, в принципе, в трусах. Всем будет понятно, что это Илон Маск. Либо общие правила. Встречают по одежке, провожают, да тоже по одежке. 11.00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.